Итак, это у нас вторая часть семинара «Родовая йога». Значит, давайте еще раз мы повторим основной такой момент, что, заключающийся в том, что йога – это что-то такое естественное, живое, родное, а никак не чужеродное, искусственное или привнесенное извне механистическое. Вот буквально сегодня Маша пришла ко мне и сказала, что, значит, одна организация, с которой мы работали, отказала нам в рекламе. А для нас сейчас реклама – это основное, потому что никто не знает, что такое йога. Вообще не знает, что такое, ну как вот, ненавязчиво донести рекламу. Есть площадки, где можно размещать за деньги, безусловно, рекламу. Они нам отказали, значит. Начинаем выяснять, почему. Оказывается, сами решили преподавать йогу. Я за этим почувствовал такой, знаете, звериный оскал капитализма. То есть конкуренция. То есть отношение к йоге — это как к какому-то такому, знаете, продукту или к какому-то товару, который можно сбагривать за большие деньги, причем надо отбиваться от конкурентов, причем надо как-то защищать свои рынки сбыта, причем это какие-то методологии, техники, какие-то у них там эксклюзивные права. Ну, в общем, какая-то бредятина прет, откровенная. И вот когда я с этим сталкиваюсь, это настолько для меня диссонанс, потому что для меня йога — это что-то живое, родное. И как на этом можно выстраивать какие-то такие конкуренции, там, выдавливание с рынка, значит, слабых акулами капитализма. Для меня это противоестественно. Это вовсе не значит, что там, скажем, мы не можем поставить, так сказать, дело развития йоги. С мозгами все в порядке, более того, даже более чем в порядке, понимаете? Но вопрос в другом, как рекламировать и доносить йогу ненавязчиво? Вот по-доброму, по-родному, по-живому. Вот в этом проблема, а не в том, чтобы обклеить всю Москву, значит, рекламными плакатами или, значит, вот такими методами конкурентной борьбы, бороться с другими школами. Это просто недопустимо для людей, которые прикоснулись вот к этому ядру йоги. Они просто, для них это что-то, ну, это святотатство, как, знаете, как матерью своей торговать, что ли. Я не знаю даже, с чем сравнить. Тем более, что если уж на то речь пошло, это вот вполне реальный случай. Это в лихие 90-е года. Значит, один очень славный парень, такой, как бы вам охарактеризовать его, олигарх средней руки. Ну, тогда все они были молодые и зубастые. И вот как-то мы с ним общались, очень хороший, вменяемый, хороший, надо сказать, что бывают, называется, исключения, да, из общего правила. Вот, и прозвучала такая фраза: «А хочешь, — говорит, — я всех своих работников заставлю ходить к тебе на йогу». А там ситуация такая, ну, приличных размеров, городообразующее предприятие, монополист. То есть там либо там работаешь, либо нигде не работаешь. Выбора нет, вы понимаете, да? Просто вот там какой-то там у них там центр. Вот все, завтра мы тебя двинем. Ну, я, конечно, посмеялся, улыбнулся, поблагодарил, сказал: не, это не пойдет. Почему? Это опять же вот эти методы, да, конкуренции. Вот этот оскал, да, давайте мы, значит, рынок захватывать, давайте мы отожрем, значит, кусок этих клиентов на йоге, как вот сейчас многие думают, сейчас же у всех там в глазах доллары, как бы, значит, и йогу в виде такого механизма, знаете, как машина по зарабатыванию денег, так, нажал, значит, на раз посыпалась звонкая монета, нажал, опять посыпалась звонкая монета, и все в предвкушении, что сейчас они раскроют, понастроят йога-центров на каждом углу, наберут преподавателей йоги, эти они там будут, значит, эти преподаватели якобы йогу преподавать, и будет у них все процветать, они будут богатеть. Вот, друзья, сразу хочу сказать, даже, значит, все те, кто так думают, даже с финансовой точки зрения глубоко ошибаются, на таком йогу не построить. Почему? Потому что если нет души, это будет не йога, это будет что-то среднее между фитнесом, аэробикой, гимнастикой, чем угодно, но этих гимнастик и аэробик было, есть и будет во Вселенной очень много. Они имеют свой очень узкий сегмент. Миллиардером не стать. Понимаете, да? А вот истинная йога, которая действительно может распространиться на очень многих, таким образом не продвигается. Понимаете? Вот. И, к сожалению, с одной стороны, разговариваешь с теми или иными людьми, вроде духовные люди, начинаешь разговаривать дальше, понимаешь, что они духовные только на словах. А как только вопрос, пойдет этот человек заниматься в эту школу йоги, значит, или в другую школу йоги, становится вопрос денег, конкуренции, иначе, соответственно, борьбы. Смех просто до неприличия. Это не значит, конечно, что надо быть разгильдяем, что не надо там... йога должна себя окупать, поддерживать, об этом никто не спорит. Но сама идея, знаете, вот этой, что йога родовая, она совсем по-другому заставляет взглянуть на методы ее продвижения или распространения. Вот. И теперь мы с вами должны рассмотреть процесс, который происходит, когда человек рождается в этом мире. Итак, вы помните, что душа наша беспола, что в одной жизни мы можем быть мужчиной, в другой жизни женщиной. И вот, когда мы умерли и собираемся родиться в очередной раз, и происходит вот это определение, войдем ли мы в эту вселенную в теле мужчины или в теле женщины. Но прежде чем войти в нашу вселенную, кто-то должен предоставить нам тело для того, чтобы мы в него вошли. Это наши мама и папа. Причем не просто тело, а тело, соответственно, нашему духовному уровню. А наш духовный уровень, друзья, определяется степенью самоосознанности своего собственного «я». И вот чем больше мы самоосознаем свое «я», тем больше мы имеем могущество, тем больше мы имеем праны, как это называется в йоге, и тем более сложное тело нам нужно. Иначе, образно говоря, нам скучно в более примитивных телах. То есть, с формальной точки зрения, человек, умерев, может затем родиться не человеком, скажем, а животным. Но тело животного не предоставляет всех тех возможностей для самореализации согласно тому количеству праны или тому духовному уровню, который имеет, скажем, этот человек. Наоборот, скажем, для другого живого существа, которое прожило жизнь в теле собаки и также умерло, тело собаки очень даже подходящее. Поэтому если мы рождаемся, что называется, с понижением, то это однозначно для нас негативный вариант. Йога не исключает таких сценариев, что вы, прожив в теле человека, можете родиться в теле животного, а потом в теле другого животного, третьего животного, а потом опять в теле человека. Все зависит от того, как вы проживаете эти жизни. Но факт остается фактом. Чтобы вам где-то родиться, вам нужно тело. И чем лучше у вас карма, тем это тело будет совершеннее. Чем хуже у вас карма, тем это тело будет менее совершенным. А ваша карма определяется тем, как вы прожили предыдущую жизнь. И вот получается такая вещь, что как вы прожили одну жизнь, это будет определять то, какое тело вы получите в следующей жизни. Соответственно, так повторяется из жизни в жизнь. А получите вы более совершенное тело, если в течение предыдущей жизни работали над собой и поднялись в степени самоосознания на новую высоту. Моментально на это каким-то непостижимым образом, значит, отзываются наши физические тела, и они начинают усложняться. Таким образом происходит то, что называется эволюция. И йога в этом смысле полностью согласна с учением современной науки о эволюции, только лишь с одной небольшой добавкой. В современной концепции эволюции считается, что тела усложняются хаотично, случайно, под влиянием мутаций. В йоге так не считают. В йоге считают, что все изменения, в том числе и те мутации, которые происходят, они как бы вызваны той духовной деятельностью души, которая живет в теле, значит, этого существа. Таким образом, если живое существо прожило очень активно духовную жизнь, она создала предпосылки к изменению или более усовершенствованию тела, которое оно передает своим потомкам. И, соответственно, когда это существо умирает, оно рождается в семье своих потомков и получает как раз то тело, вклад в развитие которого существо сделало в предыдущей жизни. То есть как бы двойная эволюция идет. Эволюция совершенства наших тел. Действительно, тело человека много сложнее, чем тело инфузории туфельки. Но также эволюция самоосознания «я». Действительно, значит, «я» инфузории туфельки самоосознает себя куда как более меньше, нежели, скажем, мы с вами. Проявляется степень самоосознания по тем способностям или по тому могуществу, которое можем мы демонстрировать. Или то, что называется в йоге прана. У человека праны больше, у инфузории туфельки меньше. И получается, что в течение, скажем, жизни инфузория туфелька проживает такую славную жизнь духовную, что немножко самоосознает себя. Прана чуть-чуть увеличивается, эта прана перестраивает устройство ее тела. И вот уже, гляди, была одноклеточная, стало многоклеточное существо, потом с какой-то нервной системой и так далее, и так далее. И все прямо пропорционально степени самоосознанности и степени привлекаемой праны. Прана берется из нашего «я». То есть источник, наше «я», и чем больше мы себя самоосознаем, тем больше у нас в руках силы, и тем лучше мы можем перестроить свое тело. Но нужно вот этот промежуточный вариант. Когда мы умерли, мы сбросили тело. Когда мы вновь рождаемся, мы должны либо опять родиться, скажем, в теле инфузории туфельки и буквально за одну жизнь развить ее до тела человека, то есть пройти весь этот эволюционный период, да, что очень тяжело. А можно поступить наоборот, можно воспользоваться помощью других живых существ, которые остались живы, пока мы, значит, умерли. Чтобы они нам дали такую как бы затравку или маленькую клеточку, маленький домик, который сделан по их образу и подобию, дабы мы в него вошли и уже начинали не с инфузории туфельки, а уже с тела человека. И вот этим определяется роль родителей и детей. То есть родители и дети, это, знаете, как альпинисты, которые идут в одной связке. Сперва один наверх забирается, вытаскивает другого, потом другой наверх. И вот так мы идем. Мы идем таким сонным, мы идем таким каким-то таком, знаете, таким вот, как он называется-то, пчелы, когда они роятся, таким роем душ. Рождается одна душа, формирует тело, помогает родиться другим, те другие также помогают, вытаскивают другие три. И так вот мы поднимаемся по эволюционной лестнице, друзья. Поэтому, если мы с вами достигли тела человека, а в родовой йоге считается, что это наиболее хорошее тело в плане реализации всех духовных свершений. То есть пока мы жили в телах животных, были множество ограничений практически непреодолимых. А вот начиная с тела человека, мы можем сделать очень резкий скачок в духовную сторону. Так вот, мы как бы с вами все дошли до тел человека не поодиночке в этом смысле, а мы дошли как бы родом, мы дошли этим роем. Мы дошли вот этим сомном душ, которое одно рождалось, помогало родиться другому, третьему и так далее и тому подобное. Поэтому нельзя рассматривать каждого из нас сейчас по отдельности. Да, будет потом, как говорит йога, в дальнейшем в эволюции человека такое состояние, когда вы сможете умирать и материализовывать себе какие угодно тела вне зависимости от как бы, родителей и так далее. У вас откроется такая способность на очень высших стадиях, близких к абсолютному самадхи. Но это когда будет? А мы-то изучаем йогу сейчас с вами. Так вот, и в этом смысле очень интересная вещь. Получается, что мы с вами неотделимы от множества других душ, которых мы даже никогда и не видели, может быть, или даже не догадываемся о них. Или даже более абстрактно, что, конечно же, мы знаем в первую очередь нашу маму и папу. Но наши мама и папа не одни в пустыне, они также опираются на других живых существ. И все это очень причудливым образом переплетено, эти кармические связи между разными душами. Очень тяжело их отследить. Иногда получается так, что, как нам кажется, кто-то нам родной, что называется, по крови, да? Но рядышком другие люди, не родные нам по крови, но близко с нами живут. Да? Почему? Потому что у нас общая карма. Значит, когда-то мы где-то пересекались и в своем родстве. И мне очень нравится, знаете, в этом отношении такая поговорка, по-моему, это в тантрическом буддизме она очень распространена, что считается, что учитель может стать учителем для кого-то, а ученик может стать, соответственно, учеником для кого-то, если этот учитель или ученик в предыдущих жизнях были матерями друг друга. Ну, то есть, кто-то когда-то один одного родил, потом кто-то когда-то другой родил. И вот если устанавливается такая кармическая связь из предыдущих каких-то там, значит, жизней, да, то в дальнейшем есть кармическая связь стать учеником и учителем. А так как бывает так, что раз учитель умер, значит, потом опять родился, значит, и так далее. То есть это может очень сильно меняться. Но очень красивое и поэтичное сравнение. Были матерями друг друга. То есть вот тоже такие отголоски именно родовой йоги, которые мы уже, видите, отслеживаем в тантрическом буддизме, это тибетские йоги, это в тибетских йогах. Вот. Таким образом, получается, что прежде чем нам родиться здесь, нам нужны мама и папа, которые предоставят нам, значит, возможность начать именно с тела человека, а не с какого-то более низкого тела. И, соответственно, в момент вхождения, или в момент нашего, так сказать, рождения, оплодотворения, что ли, если так можно сказать, с точки зрения аксиоматики йоги происходит не больше, не меньше, как творение новой вселенной. Каждый человек, когда он рождается, это процесс полностью идентичный творению всей нашей Вселенной, как бы в миниатюре. То есть это подобные все идут процессы. Все так же, как рождалась Вселенная, образовались принципы разума, пространства там, и так далее, там, и тому подобное, точно так же и при рождении, значит, соответственно, человека возникает этот, как знаете, этот взрыв, знаете, как у ученых, Вселенная родилась из этого первичного взрыва, так и наше новое вхождение в жизнь, оно как взрыв. И понятно, что когда мы входим, и определяется наш пол. Наш пол определяется, восприняли ли мы, входя в эту Вселенную как абсолюта женщину, тогда мы рождаемся мужчиной, или как абсолюта мужчину, тогда мы рождаемся женщиной. Вот, и в момент вхождения непосредственно мама и папа являются очень интересными такими олицетворениями, или точно, как бы, они точно представляют собой абсолюта в мужской форме, абсолюта в женской форме. То есть абсолют или причина, породившая нашу Вселенную, как бы может предстать в двух своих крайностях, что ли, да, или в двух своих проявлениях, это энергия или сознание, или мужском и женском, значит, или женском и мужском, соответственно. Так вот, получается, что когда мы входим в этот мир, мама и папа, как сфокусированные лучи от всех от всей вселенной, от всех живых существ. То есть на маме и на папе, как бы как вот в линзе фокусируются в одну точку все лучи, так же и здесь, в маме и в папе, мы имеем все женское в маме и все мужское в папе. То есть вселенная как бы сконцентрировалась и дала возможность возникнуть новой вселенной. То есть, поэтому вот это таинство рождения, оно поэтому и таинство, что мама и папа в своей роли дать жизнь другому живому существу сравниваются с самим Абсолютом в его, соответственно, мужской или женской форме. Но мы помним с вами такую вещь. Наши мамы и папы, конечно же, замечательны. Но у всех есть недостатки, те или иные. Или мы помним, что, согласно аксиоматике йоги, существует 5 аспектов, значит, энергии, 4 аспекта сознания. А мама и папа, ну, они могут представлять, скажем, мама для папы, скажем, один аспект. Но не как все 4 или не как все 5. Как же такое может быть, что через ограниченных людей начинает светиться неограниченное? А может это быть действительно только лишь вот в этом случае, что на какой-то краткий миг и в маме, и в папе открывается их самый высочайший йоговский, если можно так сказать, потенциал. То есть тот потенциал их высшего Я, который действительно заключен в Я каждого человека. И именно в этом смысле через них, как это, через этот фокус, как говорится, проходит весь импульс Вселенной. То есть, есть такой достаточно закрытый раздел йоги, как бы он подраздел и родовой йоги, и йоги триады, вот касающийся как раз этого вопроса, зачатия. И смысл заключается вот в чем, друзья, что когда у пары рождаются дети, фактически, это не у пары рождаются дети, это у всех мужчин и всех женщин Вселенной рождаются дети. Поэтому следующий момент, который вы должны запомнить из этого семинара, звучит таким образом. Не бывает чужих детей. Если где-то рождается ребенок, то есть часть и вашего импульса. Почему? Потому что вы часть той Вселенной, которая сфокусировалась, соответственно, через маму и пап. И по сути дела, через мужское, через женское тело в момент зачатия как бы проецируется вообще все, вся Вселенная. В связи с этим есть очень закрытая, очень тайная тема, о которой даже мне не особо всегда хочется говорить, потому что сразу начинаются какие-то спекуляции, какое-то мракобесие, в общем, слишком священная тема. Это как раз о том, как помогать душам опускаться в наш мир. И я обрисую некую логику этой йоги, сознательно, может быть, удерживая какие-то более такие серьезные подробности. Почему? Потому что должны быть слушатели подготовлены. А так как мы транслируем все наши лекции, не хотелось бы, чтобы они там пошли гулять потом в искаженном виде. Смысл заключается вот в чем. Что если вы йог или йогиня, и вы решили иметь детей, то вы должны поступать следующим образом. Вы должны понимать, что фактически, хоть вы и являетесь проводниками новой жизни, но от вас так мало что зависит. И поэтому вы должны сделать все, что от вас зависит, ну, в том плане, что вы можете сделать для себя, да, для этого. А во всем остальном уповать, ну, если угодно, на Вселенную, на Абсолюта. Ну, да, действительно, там, если вы решили иметь детей, то, конечно же, неплохо там, вести здоровый образ жизни. И это вам по силам делать, и вы должны это делать, там, соблюдать там, какие-то меры гигиены, там, здравоохранения, там, с врачами общаться. Там, ну, все, что вы можете сделать, все, что от вас зависит. Но с другой стороны, вы всегда должны помнить, что на самом деле это такая кроха незначительная, а все остальное все равно зависит от Абсолюта. И вы также должны помнить, что как бы самый главный момент, это еще какая душа к вам придет. И вот здесь очень серьезную тоже такую подробность надо озвучить. Ведь тело человека это всего лишь тело. Оно ничего не характеризует. Во многом определяется, какая душа пришла и оживила это тело. И чем более высокоразвитая душа пришла к вам, тем, безусловно, лучше. Но с другой стороны, приглашать в наш, что называется, бездуховный, мрачный мир, высокоразвитую душу, очень тяжело. И здесь вот такая вот как бы логика, что если в наш мир начнут приходить и рождаться высокоразвитые души, они мгновенно изменят наш мир к лучшему. Почему? Потому что вся энергия, вся сила, все сознание, все могущество приходит вместе с душой, которая потом просто использует тело, которое дают мама и папа, ну как одежду, для того, чтобы здесь как-то себя проявить. И именно этим определяется жизнь в той стране или в том месте, в том роду, там, в семье или где угодно. Какие души пришли? Придут ли это души высокоразвитые, с которыми у вас кармическая связь? Или наоборот, начнут в вашем окружении рождаться души, еще недостаточно четко себя самоосознающие? Если будут первые рождаться, то можно спокойно, что называется, быть спокойным за наш мир. А вот если сценарий пойдет по другим, по другому, так сказать, по другой ветке, то может быть самые разные вещи. Ну представьте, если в нашем мире начнут рождаться души эгоистичные, полные ненавистью, полные каких-то предрассудков или там недоразвитые в плане духовности. Да и не только духовности, даже и во всех остальных факторах, то, безусловно, там, где они начнут рождаться, эта страна или этот народ начнет деградировать. Вот обратите внимание, хотя это не совсем корректный, конечно, пример, но вот, скажем, взять какую-нибудь там развивающуюся страну Африки. На протяжении последних там десятилетия огромное количество дотаций, продовольствия, всего там, медикаментов поставлялось. И казалось бы, воспользоваться этим всем и быстро-быстро из этой страны Африки сделать там передовую европейскую страну с здравоохранением, с производством, с образованием. А ничего не получается. Наоборот, вспомните там ту же Германию после Второй мировой войны. Все в руинах. Буквально за 20 лет все отстроили, сейчас вам передовая страна. Почему? Вот это очень такой тонкий момент, друзья, и вы должны в нем разобраться. Если вы в нем разберетесь, вы никогда не станете фашистами и националистами. Если вы в нем не разберетесь, всегда будет вероятность, что идеи фашизма или национализма поселятся в ваших головах. Это вот это соотношение самоосознания души и тела, которое оно занимает. То есть начнем с самого начала. Йога не признает деление людей по расовым, национальным, значит, там, генетическим каким-то признакам. Йога считает, что у каждого человека в его основе есть высшее я. И вот высшее я каждого человека равновелики друг другу. Нельзя сказать, что чье-то я выше, чье-то ниже. Нельзя сказать, что я негра выше, чем я белого человека, или наоборот, там, азиата. И поэтому йога, как вы понимаете, не имеет ничего общего ни с какими-то взглядами там, на фашизм, там, на то, что одна нация более, так сказать, высокоразвитая, другая это нация недочеловеков, это бред, это чушь. Но это, друзья, всего лишь половина правды. Если вы не будете знать второй половины правды, то всегда найдется Гитлер, там, знаете, версия 2.0, который, значит, в очередной раз устроит большую бойню на национальной почве. Есть и другой еще фактор, но, к сожалению, степень самоосознанности каждого «я» разная. Соответственно, степень эгоизма или интеллектуальной развитости, которую мы наблюдаем для разных «я», разная. А так как «я» имеют тенденции кармические группами входить и выходить, то мы и наблюдаем, то, от чего, значит, эти бедные наши политкорректные американцы не знают, куда деться. Что да, действительно, статистика показывает, что, скажем, в группах людей, принадлежащих одной там расе, национальности, скажем, резко доминируют какие-то интеллектуальные способности, а у их братьев и сестер где-нибудь в развивающихся странах, хоть сколько ты не вкладывай в образование, в обучение, ты такого эффекта не получишь. И, безусловно, тут же возникает идея объяснить это все моментами расовыми, национальными, ну или фашистскими. Что вот они там, скажем, негры, недочеловеки, что с них взять, бесполезно учить. Или как Гитлер говорил, что там эти славяне, недочеловеки, там, в рабство их там, или что с ними сделать. Вот. То есть всегда возникает соблазн очень легкого решения. Сказать, что ну, если действительно наблюдается такой иногда феномен, а он наблюдается, что иногда в той или иной группе людей, которую можно четко выделить по каким-то расовым или национальным признакам, вы отслеживаете какую-то характерную черту. И вам кажется, что это присуще, что это характерная черта именно присущая этой расе или этой национальности. И, соответственно, вы вырабатываете симпатии или антипатии в связи с этим. Привязываете, значит, к телу. А все гораздо сложнее. Это степень самоосознанности «я», которая, значит, в этих телах. А так как эти все «я» любят такими стайками, таким кублом, понимаете, в течение эволюции перемещаться. И возникает вот эта страшная опасность фашизма. Тем более тот, кто хочет в что-то верить, он видит доказательства своей правоты там, даже где их и не было. Поэтому, значит, в свое время я не поленился, накупил кинохроники Третьего Рейха, еще до того, как его раздавили, значит, и стал исследовать этот вопрос. Да, действительно, там фильм к фильму, там посмотришь те кадры, которые они снимали там, про цыган, там, евреев и так далее. Так они смонтировали все. Так они подобрали факты, что я больше чем уверен, что многие немцы в это поверили. Они искренне поверили, что это правда. Понимаете, да, в чем дело? И под это дело стали считать себя сверхлюдьми, и, значит, пошла-поехала вся эта вещь. Но если таким образом селективно выбирать, то можно любую теорию доказать. Тем более, что если наблюдается такая вещь, когда рождается душа, ты не знаешь. А души рождаются, ну, имеют тенденцию рождаться вот такими, значит, с одинаковыми какими-то предпочтениями. Но всегда найдется какой-то процент, всегда абсолютно, который, скажем, родится в той же самой группе людей, но абсолютно душа с другой предысторией, душа совершенно с другим самоосознанием, духовная, чистая, светлая. Поэтому вы должны понимать такую вещь, что это очень скользкий вопрос, чрезвычайно скользкий вопрос, где вот эта хваленная политкорректность Америки не срабатывает. Вы можете сколько угодно кричать, что все равны, идеалы французской там революции или нашей революции, что, значит, все национальности хорошие, чудесные, замечательные, но настает, что называется, момент истины, как это вот у нас, когда Советский Союз вдруг развалился по национальному признаку. Хотя столько было сил сделано. Почему? Потому что вот эти архаичные способы делить всех, не разбираясь, где какого уровня степени душа, оно приводит к таким очень быстрым поверхностным выводам. И всегда можно под это подтащить, что называется, факты. Так вот, очень надо быть аккуратными, потому что всегда найдется политик, который сможет так манипулировать. Будет говорить, да посмотрите вы на этих негров, там, или да посмотрите вы на этих азиатов, там, или да посмотрите, и всегда приведет миллион фактов, что его точка зрения, что эти люди неполноценны, будет справедлива. Вы действительно будете сталкиваться с этим в жизни. Но он будет умалчивать, что он выбрал группу людей, которых объединяет не цвет кожи и национальность, а внутренняя самоосознанность я или внутренняя степень эгоизма. И поэтому вот такая небольшая поправка. Если вы ее осознаете, вы никогда не станете националистом. Если вы ее не осознаете, у вас будет, даже на бытовом уровне, у вас будет национализм. Так вот, это маленькая поправка, что да, наше «я» равновелики, но степень самоосознанности у «я» разная. Поэтому мы в один и тот же момент, друзья, и одинаковые, и разные. И поэтому не следует действительно от представителя той или иной расы или национальности, степень самоосознанности «я», которого низкая, ждать такого же самого поведения, как, скажем, демонстрируете вы сами. Но это ничего не гарантирует. Завтра же будет другой человек с таким же разрезом глаз, национальностью, цветом кожи и так далее, но с другой степенью самоосознанности «я», и он будет вам брат родной. Он вам будет ближе, чем, я не знаю, все соплеменники родичи. Почему? Потому что у вас будет духовный уровень родства. А он, как ни странно, будет говорить о кармическом уровне родства. То есть, когда-то вы были тогда, вероятно, и, ну как у нас говорят, как я уже упомянул, как в Тибете говорят, матерями друг друга. Вот. Вот это очень четко надо понять. Иначе национализм такой бытовой, невидимо проникнет даже в самые закаленные головы самых закаленных йогов. Почему я об этом говорю? Я говорю это не из теоретических каких-то сейчас умозаключений. Я достаточно уже старый маразматик. И общался с самыми разными группами, в том числе и йогов, и йогинь. И вот иногда я бываю очень неприятно удивлен наличием тех или иных националистических, явных националистических идей в группах очень уважаемых и даже достаточно вменяемых йогов или йогинь. И я понимаю, что ошибка не потому, что они плохие, а потому, что вот этот небольшой пробел теории того, как все сделано, заставляет их делать выводы по своей собственной жизни. Ну да, действительно, жил там, значит, один товарищ рядом с рынком, где были выходцы, значит, соответствующих республик бывшего СССР. И он видел там только лишь срез народа определенной ментальности или определенного духовного уровня. И он, безусловно, как человек вменяемый, экстраполировал это на всех людей. Но это работало только в рамках того рынка, который там, значит, местный криминальный авторитет, вот из этой бывшей, значит, нашей республики, держал. А он это распространил на всех. Это очень опасно. И он вроде бы прав. И в то же самое время вроде как и не прав. А все только лишь потому, что, друзья, вы должны помнить, что есть две вещи. Это степень самоосознанности «я». И если она на низком уровне, то да, действительно наблюдаются такие эффекты. Но это вопрос, знаете, такого, что подобное притягивается к подобному. Но всегда бывают исключения. Вот. Вот такая вещь очень, как вам сказать, щекотливая. Поэтому меня, например, раздражает, когда я там смотрю этих американских, эти политкорректные программы, где насильно заставляют, скажем, людей с одними интересами и ментальностью как-то общаться или сливаться с людьми. Они хорошие люди, но они на другом уровне ментальности. Они несоединимы. И вот эта вот попытка сдавить, наоборот, вызывает протест. И наоборот, у человека порождает еще большее такое ожесточение, что вот там это недолюди там или... Вот. Поэтому, когда вы встречаетесь с тем или иным человеком, конечно же, следует тут же распознать степень его самоосознанности. И это, вот это будет более такой как бы безболезненный критерий, чтобы определить, что от него ждать. И, соответственно, и общаться надо только лишь с теми, кто находится на соответствующем уровне самоосознанности. И избегать других, вне зависимости, какой они расы или национальности, или вне зависимости, какую ведет пропаганду политкорректные, значит, эти политические лидеры. Потому что все эти пропаганды чреваты потом взрывом. Все вроде мирятся, а потом на межнациональной почве раз, и там резня великая. Перерезали, причем вменяемые и даже терпимые люди. Вот, поэтому вопрос национальности чрезвычайно деликатный. А так как мы с вами занимаемся вот этим моментом рождения, вы должны понимать, что если, скажем, одна душа с высокой степени самоосознанности приходит в этот мир, она создает предпосылки, чтобы и другие души с такой же степенью самоосознанности вошли в этот же самый мир, в эту же самую страну, в это же самое время. Поэтому не бывает там, скажем, наций или народностей убийц, или там воров, или там еще кого-то, да, вот как иногда всех делят. А бывают только лишь моменты, когда в ту или иную часть мира приходят души либо с очень высокой степенью самоосознанности, и мы говорим о духовности, либо действительно в ту или иную часть, значит, или ту или иную страну вдруг валом валят души с малой степенью самоосознанности, и мы говорим о расцвете криминала, коррупции и так далее. Поэтому вот это вот такой нюанс, достаточно закрытая тема в родовой йоге, все зависит, наше будущее зависит от тех душ, которые будут сюда приходить. Да, конечно, мы должны обеспечить тела этим душам. Да, действительно, нации должны быть здоровы, вести здоровый образ жизни, там, йогой заниматься, там, здоровые продукты питания кушать и так далее и тому подобное. Это важно, но это всего лишь одна составляющая. Более важно, какие души сюда войдут. И это важно как в рамках отдельно взятой семьи, отдельно взятого рода, страны, так и человечества в целом. И до тех пор, пока мы не создадим духовные условия, чтобы сюда входили высокоразвитые духовные, значит, соответственно, души, будущее нашего человечества под вопросом, под очень большим вопросом. И вот есть такие как бы способы, дабы облегчить этим высокоразвитым душам сюда вхождение. Во-первых, они, ну, душа сюда высокоразвитая войдет в виде вашего ребенка, только лишь в одном условии. А будет ли ему что здесь делать, согласно своей свободе? Если увидит он возможность как-то в течение следующей жизни подняться на новый духовный уровень, то да, родится. Если нет, зачем ему рождаться у вас в семье или у вас в стране? Лучше, может быть, где-нибудь в космосе какая-нибудь более хорошая планета есть духовная. А, это одна составляющая. Вторая составляющая, да, и поэтому, как бы, если вы интересуетесь, скажем, духовностью, то и тенденция, что к вам придут духовные дети. Если же вы не интересуетесь духовностью, то, конечно же, придут те души с той степенью самоосознанности, которым будет здесь хорошо. И вот это вот одна такая вещь, то есть захотят они приходить или не захотят. Это первое. Второе, да даже если захотят, войти в наш плотный темный мир очень тяжело. Вот обычно, знаете, самолеты показывают, самолет идет на посадку, там на высоте уже облачности нет, там солнце светит, все. Аэродром затянут. До самого этого самого, до самой земли. Это крайне опасно приземляться в туман. Ничего не видно. Где приземляться? У кого приземляться? Вы душа, да? А вдруг вы промажете? Собираетесь родиться в семье йогов и егинь, а майя, окутавшая все, значит, родились, значит, на этажом ниже, да? Вот. В семье, да, да, умел местных алкоголиков, да. Вот, ну, я образно, конечно, говорю, но вы должны ухватить суть. И вот, конечно же, нужны какие-то маяки, прожектора или какие-то каналы, свободные от майи, где все прозрачно, видно и четко, и где душа может, забрав максимальное количество нерастраченной праны, войти, потому что если она будет входить и тратить прану, то тяжелее будет потом реализоваться. И, соответственно, меньше будет демонстрировать эта душа таких, знаете, как бы мы назвали сверхспособностей после рождения или талантливых проявлений. Потому что она все потратила, чтобы действительно не ошибиться этим этажом, понимаете, на входе на посадку. И понятно, что если мама и папа занимаются йогой, где бы они ни жили, значит, хоть в какой среде, где кругом криминал, кругом бездуховность, но мама и папа, они как, знаете, вместе как два таких луча, которые образуют этот канал, и уже четко видно, где у кого рождаться. То есть такая яркая вспышка, яркий этот канал, по которому можно опуститься вот из этого уровня в наш мир. Если мама и папа серьезно и долго занимаются, там, скажем, йогой, занимаются там аскетизмом там, и так далее, держат себя, да, то это очень яркий. Но ведь зачастую получается такая вещь, что иногда мы не дотягиваем. Мы хотим, чтобы к нам пришли очень большие души, великие души в виде детей. Но не дотягиваем сами. Ну, не занимались мы йогой, и сейчас не занимаемся. И ведем, Бог знает, какой образ жизни. И сейчас бы рады, но время уже ушло. И есть совершенно мистические закрытые практики. Говорить о них тяжело, но и не сказать нельзя. Это, так сказать, помощь в рождении или помощь в создании этого канала. Когда другие пары мужчин и женщин, значит, входят таким образом в резонанс с той парой, которая хочет детей, дабы совместными усилиями вот этот вот столб света, да, полностью обеспечивал, значит, беспрепятственное вхождение души в нашу, значит, наш мир. И надо сказать, что эта практика не какая-то искусственная, друзья. Я хочу подчеркнуть, что, конечно, есть нюансы, моменты, которые сейчас здесь нельзя говорить, озвучивать, более так усиливающие. А по сути дела, все происходит и так при каждом зачатии. То есть, грубо говоря, когда происходит зачатие, то, ну, там, скажем, мужчина через свою там, жену видит всех женщин, красивых женщин со всеми аспектами женственности, чтобы все вместе они были полный набор совершенства. Но это происходит, как вам сказать, в таком фоновом режиме. То есть все те женщины со стороны рода, ну, где живет этот, значит, этот муж и жена, они как бы выступают как бы как единой женщины. И, соответственно, мужчины. То есть, поэтому любой ребенок, строго говоря, который родился в вашем кругу, то есть вот тот круг, где вы живете, это ваши родственники, родные, друзья, знакомые, то есть те, кто вам близок, с теми, с кем у вас есть кармические связи, они вольно или невольно участвуют в создании этого канала, по которому опускается душа. Поэтому не бывает чужих детей. Да, конечно, составляющую самую главную, то есть физическую, материального нашего тела, обеспечивают мама и папа. Но все нюансы или все вот эти составляющие на уровне тонких тел, все нюансы, составляющие вот это вот выстроение этих энергетических, значит, лучей сознания, это как бы совместная работа всех тех, кто вам симпатичен, и, ну, и соответственно, ну, кто симпатичен мужу и кто симпатичен жене. То есть как бы понятие мамы и папы несколько, как вам сказать, размывается на понятие рода. А оно, в свою очередь, размывается на понятие страны, ну а если брать в планетарном масштабе, то на понятие человечества. По той простой причине, что, как утверждается в той же йоге, не только лишь Земля – место, где можно родиться, друзья. Что якобы, это, конечно, звучит как фантастика, ну, тем не менее об этом говорят, что якобы есть другие места во Вселенной, уж не знаю, другие планеты, что ли, где также можно родиться. Но это как-то совсем уж звучит, знаете, так, непривычно для нашего уха, поэтому сейчас не будем это рассматривать. И возникает такой момент, что если та группа людей, с которой вы общаетесь, здоровые, духовные, сильные, она и притягивает к себе души высокоразвитые. Если же наоборот, вы сами, значит, криминал, и вокруг вас такая же, значит, шайка, значит, головорезов, то, понятно, вы и притягиваете души, соответствующие для своей будущей жизни. Вот этим отчасти и объясняются вот эти парадоксы национальности, вот этого национальной нетерпимости и непримиримости расовой. Что где-то локально иногда такое возникает, но оно также может и уйти. И дело не в цвете кожи, не в разрезе глаз, не в национальности. Дело в духовной устремленности той группы людей. А тела как одежда. Один человек снял, дал другому поносить, что называется, да? То есть они второстепенны, хотя тоже, здесь из песни слов не выкинешь, вот эта вот как бы чисто физическая составляющая или генетическая составляющая также чрезвычайно важна. То есть, как вы понимаете, все в этой вселенной сбалансировано, все очень как бы красиво и гармонично. И если вы понимаете, то вы избегаете вот этих всех крайностей нехороших, и вы никогда не попадетесь ни в какие национальные, там, эти маргинальные, там, эти объединения, там, или какие-нибудь другие, вот эти вот антиёговские, что ли, направления. А избежать их бывает, ой, как тяжело. Ой, как тяжело, друзья, разум такой послушный товарищ любых идей самых безумных. Вот, по этой причине, конечно же, если есть группа единомышленников, живущих духовным образом жизни, то гораздо легче будущим детям одаренным родиться среди них. Гораздо легче. Хотя, конечно же, еще раз, вы должны помнить, что может быть самые разные сценарии. Иногда и в шайке негодяев, совершеннейших отпетых негодяев, рождается величайшая душа. Опять же, для того, чтобы сделать прецедент, чтобы переломить эту ситуацию. В Индии есть знаменитая легенда про Гангу. Я время от времени рассказываю ее. Миф о возникновении реки Ганги. Что якобы когда-то были у одних высокопродвинутых йогов предки. Но такие предки очень демонические. То есть очень скверно себя вели при жизни. Массу сделали всего плохого. И после смерти все попали в ад. Прямехенько. Но, значит, вот один из потомков этих злобных существ, этих злобных людей, родился высокопродвинутой, значит, душой. И он понимал, что с одной стороны, да, предки-то были не сахар, не подарок. Наколобродили, накуролесили, да, крови попортили, все много. Но вы помните принцип родовой йоги? Но предки – это предки. Какие бы они ни были, хорошие, плохие, кому-то нравятся, не нравятся, негодяи последние. Но тот факт, что вы живы, значит, делает, значит, предков святыми. И, значит, дальше идет вот этот сценарий, а как же им помочь, этим предкам, которые жили давно, много греха сделали, много негативной кармы получили и сейчас мучаются в каких-то там адах. Был дан такой рецепт, что пусть с неба небесные воды, очищающие Ганги, значит, богини этой реки, упадут в то место, где погибли эти все злобные предки. А, и предки погибли какой-то дурной смертью, там в какой-то очередной, значит, заварушке. Ну, я так, знаете, своими словами вам рассказываю, что остались кости лежать их. И вот было такое предсказание, что как только вода Ганги омоет кости этих предков, все грехи с них смоют, и они смогут родиться вновь людьми и, значит, соответственно, подняться на новый духовный уровень. И так и произошло. Вода Ганга с высочайших небесных сфер решила омыть эти кости, но сила была настолько великой, то от удара могла разломиться земля, как говорит миф, и тогда Шива, покровитель йоги, или опять же, как вот в тантрической традиции, основатель Каула доктрины, подставил свою собственную голову, дабы первый удар пришелся ему на макушку головы, вот этой вот силы, осветляющей сознание, или Ганги, а затем она, соответственно, стекала с него и омыла кости вот этих вот незадачливых предков. И так оно и произошло, поэтому иногда, кстати, в иконографии Шиву рисуют, сбоку у него рисуют такой непонятный такой, как если бы что-то там проливалось, что ли, такой как ручеек, что ли, я даже не знаю, как назвать это. То есть это вот говорит о том, что каждое, в каждом изображении зашифрован вот этот миф. И вы понимаете, что привело это к тому, что возник такой в Индии культ сжигать своих покойников на берегу Ганги, и неважно, догорели, не догорели, в Гангу, раз их, в Гангу попал, значит все, значит, на том свете будет ему хорошо. То есть в результате, конечно же, Гангу засорили безумно, просто безумно засорили. Ну, вы можете представить, там сейчас уже под миллиард человек, и все хотят, чтобы их там сожгли, не сожгли в Гангу. Это же все там разлагается. Хотя Ганга имеет совершенно уникальные свойства, обеззараживающие. Говорят, что в 18-м, что ли, веке холеру, по-моему, лечили водой из Ганга. Пили воду, а там были эти, как они, бактериофаги, которые, ну, фактически помогали вылечиваться. Понятно, что сейчас вряд ли вы вылечитесь. Вот, да вот к чему это все? Что иногда бывает так, что даже в группе самых людей низкого уровня рождается великая душа. Иногда я встречаюсь, ну что там греха таить, я встречаюсь с таким, такой ксенофобией и национализмом редким. Типа вот негры эти, ну действительно, что там, правде в глаза, да, действительно торгуют героином, да. Ну вот, ну что делать, да, ну вот привычка у них такая там, да. Да ну, ну вот, и понятно, что складывается общее впечатление о всех. И невольно, волей-неволей ты проникаешься таким, что называется, бытовым национализмом. Что там 10 раз встретился с человеком, там и 10 раз подлец оказался. Ну ясно, что уже как у собаки Павлова условный рефлекс вырабатывается. И понятно, что это всего лишь вопрос, что найдется очередной Гитлер, который это все обобщит, даст в руки автомат и пошлет в Африку, значит, их убивать. Понимаете, это ж, ну все понятно, да? Но всегда следует помнить, что среди, сколько бы у тебя ни было раз встретиться с неграми, продающими, значит, вот эту дурь, всегда может оказаться какая-то одна душа, которая, может быть, и родилась, чтобы вытащить их на другой уровень. И поэтому надо самым жестким образом фильтровать и пресекать внутри себя все националистические или расовые моменты. Сколько бы раз вы, что называется, мордой, прошу прощения, в дерьмо не ударялись, вы не должны в это, как говорится, верить. Иначе вы запутаетесь в майе, она очень тонкая, друзья. Бытовой национализм, он ух. Но это вовсе не значит, что вы должны быть идиоты. Это вовсе не значит, что вы должны, знаете, вот эти вот политкорректные лозунги кричать на каждом углу, что вот все равны, все хорошие, белые и пушистые, да. Вы должны фильтровать людей, но только лишь по уровню их духовного самоосознанности. Вот. И всегда помнить, что если тенденция переломится, то начнут рождаться души высокоразвитые. Они будут способствовать те души, которые уже живут, также идти в сторону самоосознания. И привлекая еще более высокоразвитые души. Это такая, как знаете, лавинообразная, такая синергетическая, как говорят ученые, реакция, что в момент может измениться вся ситуация. И я очень надеюсь и рассчитываю, что такая ситуация, скажем, произойдет в России. Потому что, честно сказать, вот сейчас, анализируя кое-каких персонажей, значит, даже такой славянской внешности, мне, если честно, становится не по себе. Почему? Потому что Бог с ними. Они, что называется, доживут до следующей криминальной разборки. Но ведь у них же также есть дети. Они также приглашают сюда, в этот мир, кого-то. Ну, кого они приглашают? Бывшего маньяка-убийцу? Бывшего там рецидивиста? Вы понимаете, да, вопрос в душах, которые начнут рождаться. И иной раз страшно становится, что там греха таить. Ну, быдло быдлом, вы понимаете, да? И если есть рамки, жесткие рамки, скажем, религии, политики, там, какие-то, знаете, сдерживающие, то ничего страшного. Но, как вы понимаете, ни религии, ни политики, ни кодекса это, чести этого строителя коммунизма у нас он был когда-то, ничего же нет сейчас, вы понимаете, да? И вот эта быдлятина прет. Это не значит, что они хуже, что их я более какое-то отрицательное. Но это говорит о том, что они могут очень быстро в свинарник превратить здесь все. Это вещь на самом деле не смешная. Не смешная вещь. Почему? Потому что подумайте о своих детях. В детский сад они пойдут. С кем они будут? С этим быдлом? Понимаете? Вот в детский сад идет ваш ребенок или в школу. С кем он начнет общаться? С криминалом? Где папа, значит, вышел, занимается, значит, изнасилованием несовершеннолетних. И мама такая же, значит, алкоголичка. Вы понимаете, да, вот ваши дети с кем будут общаться? Это вовсе не потому, что какие-то дети выше или ниже. Но вы должны очень четко понимать, что, к сожалению, из песни слов не выкинешь. Души с разной степенью стремления и самоосознанности. Вот, кстати, еще одна тоже такая вещь в качестве родителей. Потому что следите, с кем ваши дети общаются. Конечно, с одной стороны свобода, но с другой стороны... Дальше мы идем. Ну а что, если все-таки такое произошло? Что да, действительно, ваши дети общаются с детьми других родителей, духовный уровень которой очень низок, и, соответственно, такой же уровень, ну, собственно, и детей, которые они пригласили. И что же в этом случае делать? Ну, во-первых, вы должны помнить, что даже если это и не очень высокая душа, но тем фактом, что она родилась в теле ребенка, это с позиции Вселенной как возможность начать все с чистого листа. Поэтому, каковы бы ни были родители у этого ребенка есть как бы возможность еще раз с нуля переписать все. И выход здесь только лишь один. Это очень жестко, предельно жестко контролировать духовный, ментальный климат в той школе, где учатся ваши дети, в том детском саду, в том дворе. Почему? Потому что там будет война тенденций. Если тенденции победят более низменные, то и ваши дети, знаете, попадут под этот прессинг. Если же наоборот всячески пресекать и выстраивать такие правила игры, дабы изменять эту тенденцию и не дать негативным каким-то проявлениям у ребенка, значит, вот из такого неблагополучного семейства развиться, то можно сделать чудо. Ну, на самом деле, был в советские годы еще, вы помните, Макаренко, который работал с беспризорниками. Тогда вообще было там просто кошмар какой-то был после революции, когда масса детей осталась вообще неуправляемых. Поэтому я в этом смысле, конечно, целиком и полностью. То есть это действительно то гуманистическая, та наработка, которая есть, в частности, в Советском Союзе была. Поэтому я предлагаю вам всем ознакомиться. Но всегда следует помнить, что даже если это ваши очень близкие дети, они склонны вам не доверять и всего не рассказывать. Может случиться так, что в их там команде, компании заправляет какой-нибудь там полукриминал, а они об этом вам даже не скажут. Они могут страдать от этих там полуворовских правил игры на улице, но вы будете в полной уверенности, что ваши дети, ну да, общаются с какими-то там мальчишками, там девчонками, не совсем, может быть, там вашего круга, но не так это все страшно. Друзья, это может оказаться очень страшно для ваших детей. И огромное количество совершенно страшных самоубийств иногда случается по той простой причине, что вот это вот атмосфера в этой детской, казалось бы, идиллии на самом деле хуже, чем в какой-нибудь тюрьме для рецидивистов. Поэтому на самотек общения своих детей никогда нельзя отпускать. Конечно, сейчас с этим полегче стало. Сейчас можно выбирать там и школы, и детские сады, где будут учиться ваши отпрыски. В конце концов, можно вообще их в школу не пускать. В советские годы это было практически невозможно, хотя прецеденты тоже были. Там было все гораздо сложнее. Но если есть хоть малейшая возможность, чтобы как бы ваши дети не общались с какими-то детьми с вредными наклонностями, это надо делать. Но в то же самое время и всеми силами пытаться помочь всем тем детям, у которых есть эти наклонности и которые в вашем поле зрения. Почему? Если в вашем поле зрения есть такие дети, значит, соответственно, есть и такие родители. Значит, соответственно, есть кармическая связь между вами и ими. Если бы кармической связи не было, вы бы об этом даже не узнали. То есть тот факт, что вы живете и рядом с вами что-то такое неприятное происходит, ну, образно говоря, часть вины есть и ваша. И поэтому, с одной стороны, надо минимизировать отрицательные последствия, но с другой стороны, предельно, буквально предельно, выстраивать такие правила игры, дабы вот эту вот криминальную там или какую-то вот такую низменную стратегию развития события пресечь. Любыми способами. Хоть участкового тащить. Хоть, я не знаю, там наряд ОМОНа вызывать. Да? Но чтобы было все очень и очень четко. Чтобы это не было пущено на самотек. Почему? Потому что тем фактом, что вы это знаете, есть часть и вашей вины. То есть есть и часть вашей кармы. Вот. Но это такая как бы мрачная сторона, но опять же, как и в случае с национализмом и фашизмом, нельзя предаваться вот таким, знаете, ура-ура, как все замечательно, все люди братья, все равны друг другу, давайте поцелуемся, значит, вот возьмите мой кошелек на сохранение, неважно, что вы там вор на доверии, да, там. То есть вот йога, друзья, любая йога, это в первую очередь адекватность. Дальше мы идем. Итак, в родовой йоге акцент делается на том, что связь между родителями или детьми, связь между поколениями, или связь между людьми, которые идут общим таким, как бы, таким роем, она во многом облегчает наше духовное становление. Колоссальным образом. То есть, если вы идете в одиночном пути в йоге, то вы не достигнете там и тысячной доли, может быть, того, что можете сделать, когда общая атмосфера способствует этому. И возникает следующий такой очень важный момент. А должен ли йог или йогиня иметь детей или не должны их иметь? Как выбирать себе мужа или жену? Сколько вообще иметь детей? Так или иначе, мы касались этих вопросов в многочисленных курсах. Это и курс «Образ жизни йогов и йогинии». Все, что касалось триады. Но тем не менее, здесь еще раз надо его осветить с позиции родовой йоги. Итак, образ жизни у вас может быть какой угодно. Вы помните, что йога – это та гармоничная наука самопознания, которая должна привести к вас к свободе. Поэтому ни о каких предписаниях и запретах речи не идет. Есть вопрос о рекомендациях. Поэтому как вы проживете свою жизнь? Сколько у вас будет детей? Или их вообще не будет? Хотите вы их иметь и будете иметь, или не хотите их иметь, решать каждому согласно своей жизни. Много факторов, которые каждый должен решить для себя сам. Но вне зависимости от того, каким образом вы проживете жизнь, если вы идете путем йоги, если вы изучаете родовую йогу, вы должны помнить о том, что существует определенный механизм, который заложен в человеке, который так или иначе будет влиять на человека, чтобы
было продолжение рода. Это так называемый механизм защиты продолжения рода. И цель этого механизма только лишь одна, дабы род людской не прервался. Этот механизм фактически полностью сформировал все наши тела, поэтому он имеет доступ ко всем рычагам, управляющим нашими телами, нашими эмоциями, чувствами, воспоминаниями, мечтаниями, грезами и так далее и тому подобное. Действует он, друзья, в автоматическом режиме, примерно так же, как действует ваш инстинкт, когда вы, скажем, дотрагиваетесь до раскаленной плиты. Вот вы берете и нечаянно дотрагиваетесь, скажем, до раскаленной сковородки. Что происходит? Следующее. Бессознательная ваша рука отдергивается сама. Вы еще иной раз даже осознать не успеваете, что дотронулись до горячего, как уже пошел сигнал нервным окончанием, мышцам, и рука отдернулась. А потом только до вас дошло, ой, как больно, пальчик, значит, любимый, обжег. Вот механизм защиты продолжения рода действует так же. Вы даже осознавать не будете, что он работает. Смысл его только лишь один. Дабы вот эта преемственность эволюционная не была нарушена. Чтобы были дети, и чтобы, соответственно, вы имели возможность родиться после очередной смерти. По сути дела, механизм защиты продолжения рода можно свести, знаете, к механизму самосохранения. Вот у нас есть механизм самосохранения. Мы стараемся сберечь свою жизнь. То есть и если что-либо угрожает нашей опасности нашей жизни, мы склонны действовать так, чтобы избегать этой опасности в рамках самого себя. Так у нас все заложено. Но это всего лишь, как говорится, частичный случай более вот этого глубинного механизма, который называется механизм защиты продолжения рода. Значит, в некоторых случаях, когда ситуация не позволяет сохранить отдельно взятую особь, этот механизм работает таким образом, чтобы хотя бы род или вид сохранился. То есть поэтому, строго говоря, механизму защиты в продолжение рода в первую очередь надо, чтобы у вас были дети. И если он не видит детей у вас, он начнет всячески влиять на ваше поведение, на вашу ментальность, на ваши предпочтения, на работу вашего аналитического аппарата, на что угодно, склоняя вас к тому, чтобы дети появились тем или иным образом. Допустим, излишне развивая сексуальность в отношении противоположного пола и так далее, и тому подобное, арсенал гигантский. Но если по какой-то причине у вас нет отпрысков, главное, чтобы они были в вашем роду или у тех людей, которые вас окружают. И если мы, скажем, рассмотрим Индию, где переизбыток рождаемости, уж надо было бы где-нибудь даже, может, и остановиться им, потому что сейчас уже за миллиард и тенденция идет, не прекращаясь. Так вот, в таких странах, как Индия, где с рождаемостью очень хорошо, Йокали и Йогиня могли позволить себе заниматься теми или иными йоговскими практиками, ну, до известной степени легче, обходя механизм защиты продолжения рода, потому что нет опасности, что род людской там в данной их стране вымрет. Это менее видно. Скажем, в других странах, где рождаемость падает, это очень остро будет наблюдаться, в частности, в странах Запада. Ну и сейчас и мы уже к этому подошли. Вот, поэтому механизму защиты продолжения рода надо, чтобы были дети либо у вас, либо у ваших родных и близких, либо было хотя бы ощущение того, что род людской не вымирает. Если этого ощущения не будет, он самым изощренным способом,
как учат нас йога-триады, поставит крест на всех ваших духовных практиках. И в этом смысле йога родовая с ним полностью согласна. Почему? Потому что родовая йога — это как бы, знаете, путь йоги, растянутый на несколько жизней. Мы все стремимся, знаете, всего и сразу в течение одной жизни просветления, а там хоть потоп, хоть трава не расти. Да? Вот, иногда я встречаю таких адептов, вот он иногда мыслит в своих духовных целях именно так. Да, так вот, родовая йога говорит, что нет, иногда более рационально вот таким образом, из поколения в поколение, всем родом подниматься, достигать высоты и достигать, в общем-то, высочайших совершений. Так вот, механизму защиты продолжения рода необходимо видеть, слышать наличие детей. Если он их перестанет видеть, слышать, как-то подозревать об этом, будут проблемы, очень большие проблемы. Конечно же, каждый выбирает сам для себя образ жизни, но если же вы все-таки решаете иметь детей, йога это очень приветствует, или как бы сказали, знаете, языком древних йогов и трактатов по йоге средневековья, услышав о такой радостной вести, значит, учителя йоги едини захлопали, значит, в своих небесных сферах от радости. Вот, возникает вопрос, собственно говоря, ну, иметь детей, а от кого? И вообще, как к этому готовиться? И йога в этом отношении достаточно такая реалистичная наука, и кое-какие советы она может дать нам сегодня. Дело в том, что сейчас с развитием контрацепции женщина может контролировать, соответственно, зачатие и воздерживаться от нежелательной беременности. Это, друзья, такая радость у нас, по большому счету, появилась всего лишь лет так 50. И то, благодаря развитию вот этих вот средств контрацепции, ну, в первую очередь, таблеток гормональных. Другой разговор, насколько они влияют на женский организм, мы сейчас это не рассматриваем. Но вот свободу и развязанные руки мы имеем в этом отношении для женщин только лишь лет 50. А так как, собственно, последнее слово о ребенке всегда остается за женщиной, в конце концов, основная тяжесть на нее ложится, и поэтому и природа ей дает в большей степени делать этот выбор, то сейчас, как вы видите, ситуация резко изменилась в мире. И с одной стороны, это развязало руки женщинам, с одной стороны, это позволило женщинам очень серьезно возвыситься в статусе, быть более независимыми, больше заниматься в том числе и собой. Но есть и обратная сторона этой медали. Иногда женщина не в состоянии адекватно оценить, пора ли ей иметь детей или не пора, надо ли их вообще иметь или не надо. В особенности это касается, конечно, не йогов, не йогинь, а ну, обычных среднестатистических женщин. И вот этот вот фактор контрацепции приводит женщину к уровню жизни и свободе такой же, как был, по всей видимости, многие столетия назад у йогинь, но которые не пользовались средством контрацепции вот такими химическими, а обладали другими способами контрацепции, то есть полностью беременность зависела от их желания или нежелания. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности, какими способами они приобретали эту способность, но в этом смысле древние йогини и современные женщины вышли как бы... Марк, ты можешь не бегать туда-сюда, а? вышли на одну задание, Марка связать на всех лекциях, всех семинарах. Вот. Вышли на одну и ту же, на одну и ту же плоскость возможностей. То есть то, чем обладает современная женщина в плане планирования своего будущего, было доступно древним егиням. В то время как остальным женщинам в те же эпохи, они об этом и подумать не могли. Почему? Они были, ну, фактически иной раз машиной по производству потомства. Вот. Так вот, как бы, получается, что ситуация вроде одна и та же, но с тех давних времен до нас дошли вполне конкретные указания, вполне конкретные, ну даже не указания, а советы, как этим пользоваться. Итак, эти советы, безусловно, не являются какими-то, знаете, там, истиной в последней инстанции или обязательными для всех. Вы помните, это всего лишь общие рекомендации. Может в вашей личной жизни быть совсем все не так. Но один такой момент, он следующий, что в жизни каждой женщины наступает момент, когда тема детей становится навязчивой. Вот как только поймали себя на мысли, что тема детей навязчива, вы начинаете их замечать на улице, вы начинаете ощущать, что вам не хватает. И вот все мысли все равно к этому сводятся. Знайте, что вот механизм защиты продолжения рода намекает. Значит, и если вы не будете внемлить, что называется, хорошим уговорам, по-хорошему будет по-плохому. То есть, если же вы живете, радуетесь жизни, вы молодая там девчушка, вы там учитесь, там бегаете, прыгаете и считаете, что вроде как рановато, то, вероятно, рановато. Понимаете, да? То есть, насилия нет. Теперь дальше. Как вы понимаете, возможность контролировать или... Значит, беременность или средства, и пользоваться средствами контрацепции, развязали руки в отношении секса. Если еще лет 50-60 назад любая благоразумная девица пять раз подумает, прежде чем лезть в постель, значит, с юношей, о том, что это может привести к беременности, и выбор будет либо аборт, ну, что, в общем-то, достаточно экстремально, да? Либо роды с соответствующим изменением статуса, образа жизни, то девица любая пять раз подумает, прежде чем лечь. То сейчас с наличием этих таблеток на следующий день это все может пройти безнаказанно. Ну, в плане каких-то очень тесных взаимоотношений с будущим, как с юношей. Поэтому, как вы видите, сексуальные нравы несколько раскрепостились, что с одной стороны хорошо, и что с одной стороны где-то приближает нас к тем идеалам, по которым жили егини древности. То есть из песен слов не выкинешь, действительно, егини древности были более открыты, более самодостаточны. Вот у кого? У Ивана Ефремова, по-моему, Таиса Афинская, вот он пытался, значит, в образе Гетеры до известной степени также передать эту мысль. Вот. Но обратная сторона этой медали, вы понимаете, да, что, ну, я не говорю про кожно-венерические заболевания, что это некая растрата может быть. Некая растрата, что, ну, как бы терпеть другого человека, если вас ничего не связывает. Или легко менять партнеров сексуальных. Что с одной стороны в этом нет ничего плохого, как вы понимаете, да? Но с другой стороны и нет возможности остановиться на том, а кто же будет отец моих детей, спрашивает себя девушка. Опять же, тот же самый сценарий, как и у егинь, древность. Почему? Современная контрацепция, тогда контрацепция с помощью йоги. И совет следующий, что если вы, да, вы должны разделять эту вещь, Точнее, понимать, что эти вещи могут оказаться разными. Это занятие секса, занятие сексом, скажем, с юношей, и занятие сексом с юношей для того, чтобы рожать детей. То есть секс сам по себе и секс с целью продолжения рода должен очень четко у вас разделяться в голове. Ну, действительно, за этим есть более глубинное такое теоретическое обоснование из йоги-триады, я не буду сейчас ее озвучивать, но тем не менее, в сексе заключено в одном флаконе две вещи. Это наслаждение от занятия сексом, и это гигантский импульс энергии, который тратится на продолжение рода. В йоге рекомендуется их разделять и тратить по отдельности. И вот, грубо говоря, заниматься сексом вы можете с разными партнерами, обогащая свою жизнь, опыт, там, переживания или как угодно. Но вот выбирать отца будущих детей вы должны очень-очень осознанно, скрупулезно и очень-очень ответственно. И, безусловно, если вы выбираете отца своих детей, вы, конечно же, хотите с ним жить счастливо, вы хотите с ним иметь и хороший секс, и чтобы все было замечательно, да, то есть вы хотите, чтобы у вас с ним было все замечательно по высшей планке, ну, как вам сказать, с точки зрения, ну, наших предпочтений. Но рекомендация добавляется следующая, что помимо радости жизни, вы должны уметь с ним, будете делить и горести жизни, или обратную сторону жизни. Или по-другому. Вы должны с ним вместе уметь преодолевать какие-то трудности в жизни, или практиковать совместный аскетизм. Поэтому и рекомендуется, что прежде чем выбрать себе юношу, спросите, а в состоянии ли вы будете с этим юношей не только лишь срывать цветы жизни, радости, но также и совместно практиковать аскетизм, когда вам плохо и ему плохо, а вы вместе. И вот если вы поймете, что есть такой человек, которого вы любите, ну, безусловно, конечно же, желательно искать себе человека, которого вы любите, да, ну, лучший случай, в которого вы влюблены. Ну, опять же, жизнь у всех разная бывает. Иногда, знаете, женщину так прижмет механизм защиты продолжения рода, что она начинает циклиться на детях, ей все равно, какой мужчина. Понимаете, да, абсолютно все равно, любит, не любит, вот все, дети стали навязчивой идеей. Бывают и такие сценарии, друзья, жизнь очень сложная, бывают самые разные сценарии. Так вот, хоть какой-то, как говорится, критерий для осознанности своего будущего шага, это вопрос, а смогу ли я его терпеть, не только лишь, что называется, в минуты радости, но еще в минуты страданий. Или выбирайте себе, соответственно, мужа, помимо совместной радости, еще и такого, чтобы вы были готовы с ним к совместному аскетизму. По какой причине? По той простой причине, что, конечно же, даже если вы будете самые высокоразвитые йоги и йогини, с предельно ангельским характером, но как только вы начнете жить семейной жизнью, от вашего ангельского характера ничего не останется, друзья. И я вам сейчас говорю, знаете, это вот такая вещь очень интересная. Это не просто теория, это практика. Я столько раз наблюдал эти картины, я столько раз видел эти сценарии, когда по отдельности девушка, йогиня, там и в горах она, в одиночных ретритах, в пещерах, там холодной водой обливается, медитирует, умничка, пять языков знает, значит, и, в общем, сама невозмутимость там в какой-то там армии там этих бездомных, значит, с ложечки кормить, кормила, то есть просто предел, образец. Значит, он юноша, йог такой, там чуть ли не по воздуху летает, в медитации там в самадхи проваливается, невозмутимый, как удав. Вот образец, да, вот образец, то есть, вот, знаете, вот иконы рисовать только, да. Вот они нашли друг друга, вот все замечательно, проходит какое-то время, пошло-поехало. На пустом месте, как иногда кажется, то есть, причем вот, знаете, вот, когда просто ругаются обычные люди, ну и бог с ним, ну обычные люди обычно, но когда ты знал этих людей по отдельности, когда они были сами по себе, и сравниваешь, как их за живое друг друга взять, потому что мужчина и женщина это в принципе самый простой и быстрый путь к просветлению, а чтобы просветлиться, надо всю грязь убрать из себя. И вот женщина, как никто, умеет выцарапывать грязь из мужчины, даже йога там, и мужчина, и женщина. Поэтому никакой гарантии, если вы были даже предельные йоги и йогини с 40-летним, ну, не 40-летним, поменьше, стажем, да, но если вы начали, вы решили пожениться, и вы начали жить семьей, значит, с целью детей, да, все равно ждите, что... Вот все равно найдется зацепка. Почему? Если бы не было зацепки, вы бы давно уже просветлились, понимаете, да? Вот. А раз вы еще на земле, значит, что-то там еще запрятано в вас. Поэтому, вот, друзья, тоже я призываю вас, не удивляйтесь, если это будет происходить в вашей жизни, ну, при условии, что вы занимаетесь йогой. Вот. И не удивляйтесь, что это будет происходить у ваших знакомых йогов или йогинь. Это тоже очень часто случается, когда... Скажем, ну, опять же, что там, много же у нас студентов, да, мы, правда, очень жестко, что пока образование не закончите, не-не-не, боже мой, там, по разные стороны, что вот. А потом, ну, свободные люди имеют право что делать. И очень часто, да, что вот потом, как говорится, одни студенты, другие, вот они, там, была такая пара сладкая, поругались. Вот, и для них это шок, для нас-то не шок уж, ну, давно уже этим занимаемся. Вот, и я хочу, чтобы и вы тоже предельно к этому отнеслись с пониманием. Даже самые кристаллы, знаете, даже сам Шива со своей любимейшей женой Парвати, как утверждает один из мифов, поругались, понимаете, основоположник йоги постоянно в самадхи находился. Почему? Это, друзья, устроена наша так вселенная. Поэтому вы должны помнить, что вы-то выбираете себе мужа и надеетесь, что проживете с ним счастливую жизнь, что называется, до гробовой доски, нарожаете кучу детишек, и будет у вас только дорога усеяна лепестками роз, а ведь на деле будет всякое. Ну, конечно, будут и розы, но будут такие вещи, что вы в какой-то момент друг друга терпеть не сможете. И вот тогда сработает только лишь аскетизм совместный. Но надо тоже сказать, отдать должное этому аскетизму. Каждый час такого аскетизма, когда там муж, значит, свой клюв, прошу прощения за сленг, зажимает и выслушивает, значит, что по его поводу говорит его жена, вот, и в нем все клокочет, вот, значит, вот-вот взорвется, а он зажал, значит, чтобы не вырваться, да, вот, аскетизм вот такой, он, наверное, 2 года в пещере, понимаете, на одной ноге стоять с поднятой рукой. Вот то же самое, конечно же, и в отношении женщины. Тем более, я не буду сейчас перескакивать на йогу триады, особенно когда поедет, когда и мужа, и жену начнет переключать на другие женские и мужские особи. Это вообще самая страшная вещь, кроме йогов и йогинь, никто не распутывает. Но это уже раздел йоги-триады, несколько в стороне идет. Так вот, друзья, заниматься сексом, так если своими словами, вы можете с кем угодно. Просто так для развлечения или для практики тех или иных видов йоги, там есть соответствующие йоги, где используется сексуальная энергия. Но вот детей рожать от кого? Вы должны 5 раз подумать. И муж или жена, это Не тот, с кем вы сексом занимаетесь, а тот, от кого вы детей рожаете. Почему? Потому что если вы выдерживаете этот совместный аскетизм друг с другом и делаете это гнездо для будущей высокопродвинутой души маленького ребенка. Маленький ребенок ведь не понимает, что вы там друг друга терпеть не можете. Для вас и мама, и папа одно целое. И для него страшные раны, когда мама и папа начинают там, значит, что-то друг с другом. Поэтому надо быть готовым до того, чтобы потом, когда появились дети, не травмировать их своими выходками. Потому что иначе высокопродвинутая душа будет очень сильно страдать. Ваша дурная карма. Вот. Эту вещь следует помнить. Итак, прежде чем вы выбираете отца, там, скажем, или мать своих детей, подумайте, вот вам сейчас хорошо, а представьте, что вам плохо. И будете вы ее терпеть или не будете вы ее терпеть? Будете вы с ней мириться или не будете с ней мириться? Вот это критерий. То есть поэтому и предлагают выбирать по аскетизму. Но, друзья, вы должны помнить, что, опять же, та же йога заявляет, что если все-таки у вас намечается ребенок, кто бы там и как бы там ни был, да, все, все остальные советы отпадают. То есть вот как у вас случилось, так и слава Богу. То есть, знаете, это когда есть сомнение или есть возможность выбора, тогда надо думать. А если так вас по жизни завертело, и вот уже все, то уже поздно думать, буду я с ним аскетизм или не буду аскетизм. Все, как вот получилось, так и слава Богу. Почему? Вы помните, что вы должны сделать все, что от вас зависящее, а все, что от вас не зависит, уповать. Поэтому иногда бывают самые страшные, не страшные, а странные союзы. Тогда там девушка занимается йогой, а муж у нее не в одном глазу, что называется. Или наоборот, там юноша такой продвинутый, а девушка слышать даже не хочет. Но у них дети. Дети с позиции родовой йоги священны. Конечно же, йога не настаивает ни на каких сценариях жизни. Вы, конечно, можете там сходиться, расходиться, заново жениться. Как у вас получается, да? Но к любому шагу всегда лучше подходить с осознанием того, что происходит во Вселенной, что происходит лично в вашей жизни. Это гарантия того, что будет минимум страданий, в том числе и для, ну, как бы вас самих. Итак, ну теперь дальше, следующий, опять же, общий совет, что, конечно же, какой бывает самый устойчивый, если угодно, брак или этот союз для воспитания детей. Опять же, в этом смысле йога дает следующую рекомендацию. Самый устойчивый, друзья, союз, где люди друг с другом на духовном уровне. Вот если духовный уровень общих устремлений един, то, как правило, этот союз не разваливается. Соответственно, семья не разваливается и дети не страдают. Это как бы самый высший объединяющий уровень. Есть другой объединяющий уровень. Скажем, взаимный интерес. Ну, действительно, юноша интересный, девушка интересна. Интересно друг с другом поговорить, поумничать, в кино сходить, обсудить там что-то новомодное. На какой-нибудь психологический тренинг вместе сходить тоже весело. Вот. Но это менее прочная основа. Почему? Потому что интересы могут поменяться. Ну и, наконец, наименее прочная связь – это связь эротическая, сексуальная. Так мы с вами сделаны, что мужчина желает женщину, женщина желает мужчину. И взаимная тяга, ничего плохого в этом нет, в этом есть только все очень хорошее. Опять же, если с соблюдением первого и второго принципов йоги. Но вопрос в том, что глазом не успеете моргнуть. Сегодня вас притягивает девушка или юноша, Вы оказались с ним в постели, вы вместе с ним там пробыли месяц, другой, третий, а потом невольно вдруг остыли. И юноша вас больше не возбуждает эротически, и девушка не возбуждает, а другая девушка возбуждает, или другой юноша возбуждает. И это, конечно же, союз на основе того, что вот вас именно в эту секунду увлекла та или иная сексапильная, очаровательная там девчушка или там тот или иной, значит, такой, значит, юноша, да, это достаточно хлипкий сценарий. Хотя, почему бы и нет? Опять же, цель основная, да, если жизнь продолжается, все сценарии подходят. Но просто вы должны понимать, что, конечно же, идеал – это когда у вас общие духовные устремления, когда вам интересно друг с другом поговорить, и когда, ну, во всяком случае, вы не безразличны в сексе друг к другу. Вот. Конечно, все гораздо сложнее, об этом мы говорили в йоге триады. Механизм защиты продолжения рода рано или поздно будет стремиться заставить сменить вас партнера. Это такое коварство, очень серьезное коварство. Почему? Потому что механизм защиты продолжения рода – это как действительно инстинкт самосохранения, но только лишь не для отдельного индивида, а для группы людей. И для него жизнь, счастье, любовь отдельного человека – ничто по сравнению с интересами общества. Такой, знаете, такой общественный деятель механизм защиты продолжения рода. И он иногда очень коварно распоряжается. Ага, так, этот юноша с этой девушкой побыл, все, хватит, поменялись, да. То есть это вот так звучит смешно, друзья, а в жизни это трагедия. Вы собрались всю жизнь со своей женой прожить, а потом потеряли к ней интерес сексуальный всячески, понимаете, да. А другая девчушка, наоборот, всячески возбуждает вас, и вы бросили, знаете, я еще раз повторю этот анекдот, что меняю там жену 36 лет на две жены по 18. Вот, да, то есть, и вот оно все так же и идет. Поэтому вы как бы должны разделять эту вещь, да, если ваша личная садхана, вы чувствуете, что да, что вы в этой жизни достигнете просветления, что да, действительно, дети, это надо, значит, на кусок хлеба зарабатывать, кормить их, там, и так далее, и тому подобное, а вы с утра до ночи медитируете, по щиколотку в холодной воде сидите, значит, там, одна рука поднята, мантры начитывать, ну, в общем, по полной программе, да, просветление в одной жизни. И это один сценарий. Если же вы умный йог, вы понимаете, что да, действительно, вы сейчас растворитесь в радуге, но вы должны обеспечить преемственность. То есть, если не у вас, то хотя бы у ваших братьев и сестер, или у друзей и знакомых должны быть дети. И вы, во всяком случае, никак не выступаете против этого. Потому что самое страшное, когда находится умник, который говорит: «Я брахмачарья, я ни одной девушки не трогал», ну, в плане сексуальном, да, «а вы тут погрязли, семьи, дети, пеленки, кастрюли, я небожитель, а вы, вам еще 50 жизней рождаться, чтобы до моего уровня достичь, значит, чтобы раствориться в самадхи». Да, вот есть такие придурки. И понятно, реальные придурки, друзья, вы что думаете, вполне реальные, он пол Индии таких бродит, наших соотечественников. Вот. И понятно, что если вы это говорите, те, кто вас слушает, действительно начинают: «Ну да, действительно, я там сирый, убогий, там, у меня там жена, дети, за квартиру платить надо». Вот, да. То есть, а тут же вот он, небожитель, брахмачарья, я там, значит, со своей женой по полной программе, а у него ни одной девушки в жизни не было, да, то есть же такие тоже кадры. Вот. И вроде как он начинает вам внушать мысль, что он сверхсущество, а вы никто. Знаете, мне всегда вспоминается по этому поводу, у Льва Николаевича Толстого было произведение, называлось оно «Отец Сергий». Вот те из вас, кто его не читал, рекомендую прочитать. Очень хорошее произведение. Значит, в этом смысле очень хорошо передает суть. что иногда получается, там как раз финал этого рассказа, вот к этому сводился, что вот такой один, значит, джентльмен, очень зазнающийся, потом все-таки в конце жизни понял, что он был неправ. Но жизнь прошла. Так вот, это негативная карма, потому что, не дай бог, такой умник не достигнет окончательного просветления в этой жизни, несмотря на то, что сидел по щиколотку в воде, читал мантры там, и кундалини гонял. Он умрет. И, как вы помните, из йоги преодоления смерти где-то пройдет, значит, всего несколько недель, как он будет вынужден родиться вновь. Значит, деваться некуда, придется рождаться. И родится он в самых условиях неблагоприятных. То есть тех, которые ему достанутся. Почему? Всем внушил комплекс неполноценности, всех, значит, обозвал. Вот, да. То есть, ну, я так образно еще раз говорю, вы меня дословно-то не понимаете, но не подготовил будущего рождения. Причем не подготовил грязно, еще всех и обругал. Вот, поэтому, если же вы чувствуете, что это ваша последняя жизнь, то во всяком случае не ругайте других, у кого семьи, дети, а наоборот, всячески поддерживайте, играйте с ними. Это будет и вам безопаснее. Почему? Потому что механизм защиты продолжения рода меньше вас будет цеплять. Не говоря на то, что вдруг там, значит, у вашего товарища, он станет там отец-героем, да, у него будет там 10 отпрысков, да, то есть, глядишь, и вам местечко в следующей жизни найдется родиться. Тоже ведь, знаете, как посмотреть. Поэтому, если вот такой сценарий события, не выпячивайтесь. Если же вы чувствуете, что хотите иметь жену, детей, или мужа и детей, очень хорошо, говорит, во всяком случае в нашей школе йоги, говорят, очень замечательно, это все попадает под вторую стадию йоги влюбленности, одну из самых быстрых йог, вперед. И при этом добавляется вещь, которую вы также должны вынести с сегодняшнего семинара. В нашей школе йоги утверждается следующее положение. Дети никогда не бывают препятствием на духовном пути. То есть, если вы начинаете рисовать в своей голове сценарий, ах, у меня зарплата маленькая, ай, мне и жить негде, ай, вообще нестабильность, экономический кризис на носу, какие уж тут дети, значит, не до жиру, быть бы живу самому и так далее. То есть, как только начинаются вот такие вот как бы оправдания, что я занимаюсь йогой, мне некогда, и жизнь у меня плохая, и кушать нечего, и там и на работу надо ходить, там, и прочее, прочее. И это пытаетесь вы, так сказать, все еще сдобрить тем, что это будет мешать якобы вашей духовной практике, то знаете, в нашей школе йоги говорится следующее. Вы самым грубым образом занимаетесь самообманом, и вводите в заблуждение себя и окружающих, когда говорите, что для того, чтобы иметь детей, вам надо какие-то окружающие условия. Друзья, наши бабушки и дедушки жили в таких скотских условиях, рожали в землянках, в канавах, значит, зиму переживали. Вот последняя наша Великая Отечественная, любимая война-то, да? Поузнавайте, как народ-то там жил. Там есть элементарно нечего было, но тем не менее наши, значит, мамы и папы родились, тем не менее все-таки род людской не прервался. Более того, тем фактом, что вы сейчас сидите здесь и изучаете самые высочайшие положения в йоге, еще 150 лет назад вам надо было отправиться в путешествие куда-нибудь там в предгорье, в Гималаях, и долго оббивать пороги какого-нибудь ашрама, чтобы услышать все то, что вы сейчас здесь слышите. Так вот, это все говорит о том, что у вас достаточно хорошая духовная карма. А это, в свою очередь, говорит, что у вас очень хорошая духовная карма ваших родителей. И поэтому вам надо им поклониться, что они, что называется, сделали все предпосылки, чтобы вы здесь сидели в тепле и уюте, и изучали то, что раньше было под величайшим секретом. Поэтому всякие отговорки, ай, времени нет, ай, карьера, Ай, дом, значит, нужен, квартира новая, а, там, машина, и, ну, в общем, какие-то начинаются. Знаете, это говорит ваш эгоизм, и он не имеет никакого отношения к будущей жизни, ну, в том плане, что это попытка самообмана. Тем более, когда вы начинаете это хоть как-то увязывать с духовными своими свершениями. Ой, у меня дети родятся, когда же я буду медитировать? Не надо тебе будет медитировать. Ты на своего ребенка один раз взглянешь, и по своему последствию это будет как самадхи для тебя. Это действительно так и есть, друзья. И здесь мы подходим к другой очень серьезной... Да, так вот, еще раз. Дети никогда не бывают помехой на духовном пути. Другое дело, у вас может быть своя карма, дхарма. Это по-разному. У кого-то, ну, у кого-то так жизнь сложилась, нет детей. Нет и не надо, ничего, хорошо. Вот и, как вот у вас идет, так и идет. Помогайте детям, он в детских домах. Или просто хотя бы, там, я как всегда говорю, подарок подарите там, детям знакомых. Или хоть как-то участие проявить. Не важно, чтобы это были ваши дети. Важно, чтобы это были дети вообще. В особенности, когда демография падает. В Индии, где, наоборот, демография растет, там в этом отношении проще. Если у одного брата, скажем, выводок из 20 детишек, то другой брат смело может идти в монахи, практиковать свою брахмачарию и действительно на женщин даже не смотреть. Почему? Ну, в принципе, как бы он мало чем рискует в этом плане. Но если вы рассматриваете другую ситуацию, там по-другому. Но в той же Индии, это сейчас, рождаемость большая. Почему? Медикаменты пришли. А еще, опять же, лет 100-200 назад, когда там на десятерых там, детей, огромное количество детей просто в младенчестве погибало, там было тоже по-другому. То есть жизнь меняется. Но вы должны понимать, есть механизм защиты продолжения рода, есть основные положения в йоге. И соизмеряйте свою жизнь с этим, но по-доброму. Итак, мы переходим, значит, к следующему такому моменту, да, после перерыва, да.
Потом на спад, а после спада, вот когда спад случился, включается механизм защиты продолжения рода, и он значительно утяжеляет ситуацию. Поэтому, знаете, проверять тоже надо до разумного предела, потому что иначе можно подключить все коварство механизма защиты продолжения рода, и он вас просто возьмет плавненько, хоп, и переключит на другого. И вы с этим уже не сможете доделать. Поэтому это тоже очень такие вещи, но это больше, знаете, это больше из триады вопросы, чем из родовой йоги. Ну, давайте мы их озвучим обязательно. Все.
Так, и вот. Итак, это у нас третья часть семинара по родовой йоге. И давайте мы кое-какие вопросы сейчас обсудим. Итак.
Если в семье один из супругов занимается йогой, а другой не занимается, может ли у них родиться развитая душа?
Итак, вопрос звучит так. Если в семье кто-то один занимается йогой, ну и соответственно поднялся на какой-то уровень духовного развития, а второй член семьи совершенно индифферентен к этим всем занятиям, то может ли у них родиться высокоразвитая душа? Да, друзья, может родиться вне зависимости от того, кто родители, какие родители, один ли из родителей или оба из родителей. Это все более такие тонкие механизмы нашей кармы, давайте закроем, наверное, стучит, непосредственно, если наша карма благая, то в каком бы мы состоянии ни были, в качестве детей к нам приходят высокоразвитые души. Ага, и там тоже. Ага. Высокоразвитые души. Поэтому вот отношение здесь должно быть такое. Отпустите все то, что от вас не зависит. Полагайтесь на, что называется, уповайте на Вселенную. Есть вещи, которые сверхлогичные вещи, которые нам недоступны. И поэтому как-то особо переживать по поводу, какая душа родится, не имеет смысла. Какая бы душа ни родилась, какой бы ребенок родился, он по определению должен воспитываться, как если бы к вам пришла высокоразвитая душа. И мы поговорим сейчас на семинаре об этом. И второй был вопрос.
Вы давали рекомендацию, что выбирать отца своих детей следует, исходя из того, сможем ли мы пережить с ним аскетизм. Как понять, сможем ли мы с ним его пережить, так как когда мы любим или влюблены, то нам, в принципе, кажется, что ничего плохого от этого человека ожидать нельзя.
Значит, итак, вот эта рекомендация о том, что выбирать себе мужа или жену надо также с учетом того, сможем ли мы пережить с ним аскетизм. И действительно, когда вы встречаетесь с человеком, он вам нравится, и вы не можете действительно даже предположить, что будет что-то не так. И действительно, в первую очередь требуется анализировать не другого человека, а самого себя. То есть вспомнить свои затмения разума, свои плохие настроения, свои депрессии. Ну, своими словами, свои заскоки. И как бы спросить самого себя. То есть вот с позиции, чтобы быть строгим в первую очередь к самому себе, а не к тому другому человеку. Ну и вот дальше тоже еще тут такой пикантный момент есть. Это когда два человека живут вместе, чтобы проверить, а действительно ли они могут жить вместе. И, соответственно, время идет, а они живут вместе. Они все ждут, когда же начнется у них черная полоса, в надежде на то, что когда у них начнется, и если они ее хорошо переживут, то значит все в порядке. Но это также опасная стратегия, по той простой причине, что можно ждать, а по прошествию какого-то времени, вне зависимости, наступит ли эта черная полоса или не наступит, проснется механизм защиты продолжения рода и начнет мутить воду. Почему? Потому что вы все готовились и ждали, а иногда, знаете, в жизни надо безоглядно кинуться в объятия. И, то есть, вот по этой причине никаких таких жестких рекомендаций йога не дает. Она дает лишь только такие, знаете, моменты для размышления. И в любом случае, вот как у вас в жизни получится, так и слава Богу. То есть особо долго ждать в надежде, знаете, так вот, с установкой, что мой любимый человек, это вот он прикидывается только белым и пушистым, а на самом деле он злой и коварный, это тоже играть в опасные игры майи. Мы этим самым, как бы, может быть, начинаем наоборот провоцировать в нем какой-то негатив, который, может быть, в противном случае у него бы даже бы и не всплыло, а перетерся там как-то собой. Поэтому я еще раз хочу вот подчеркнуть, что йога вообще, родовая йога, она естественная, красивая, она не что-то вычурненное и за уши притянутое, а скорее что-то доброе, и что помогает нам, но никак не мешает нам жить. Вот. Еще вопросы были, был один еще вопрос про касты. Как касты соотносятся вот с этой, с этим сбором людей по определенному уровню самоосознанности? Да, действительно, в Древней Индии были три касты, затем к ним подключилась четвертая каста. Сейчас, говорят, есть вообще люди вне касты, что самое страшное считается. Это действительно такой институт или механизм, который пронизывает буквально весь менталитет индуса, причем, знаете, на каком-то таком в нехорошем смысле слова мистическом уровне, зомбирующем мистическом уровне. То есть все признают, что касты пережиток, все говорят, что от них надо избавиться. Но как дело доходит. Вы знаете, такой какой-то суеверный ужас или страх, как у белого человека иной раз от таких дурных примет. Точно так же и у индуса возникает в этом страхе или боязни нарушить вот эти кастовые законы. То есть они за нарушение ожидают удара, и, вероятно, сами же этим ожиданием его и притягивают, и потом говорят, да, да, правильные были, значит, эти древние писания. Лишь только очень сильные души там в состоянии вырваться из пут касты и, как бы, невзирая на касты, жениться, выходить замуж. Ну и в этом тоже там не все однозначно. Считается, что если, скажем, мужчина из более высокой касты, а женщина из более низкой касты, это еще куда ни шло. Самое страшное, если женщина из высокой касты, а мужчина из низкой касты. Вот это там вообще совершенно считается самым таким неприемлемым. Конечно, это все отголоски попытки разделить всех людей на разные уровни по самоосознанности. И надо сказать, это были оправданные попытки, это была одна из моделей развития цивилизации. И, вероятно, в древности она работала. Но, как сейчас вы понимаете, она перестала работать. По той простой причине, что высокоразвитая душа может родиться где угодно, в том числе и в низкой касте. Или наоборот, человек из низкой касты может родиться в более высокой касте. Более того, из древних текстов следовало, что можно было перейти из касты в касту, и это определялось не рождением, а твоим поведением, твоей сутью. Да? Сейчас же это все, знаете, как некий такие пережиток, замерзло, и это практически невозможно. Мне иногда кажется, что это очень страшная цена, которую заплатили индусы за то, чтобы сохранить йогу. Мне кажется, что это действительно был какой-то сознательный шаг древних мудрецов, дабы донести йогу до того момента, пока все человечество сможет ей воспользоваться, то есть до духовных знаний. Поэтому иногда даже возникает такое чувство, что вот этой кастовой системой сохранилась какая-то такая, знаете, основа для передачи знаний. Все было размерено, по порядку. Ничего лишнего, ничего случайного, а в век войн, эпидемий, когда все приходило в непонятное движение, вот эти вот столпы устойчивости помогли до какой-то степени не растерять все знание. А теперь, когда знание более или менее стало до нас доходить, нам надо как можно быстрее его взять и помочь, опять же, тем же индусам избавиться от этой системы. То есть мы где-то в каком-то смысле перед ними в долгу. И что до сих пор юноша и девушка там не может выйти замуж или жениться по любви. Мне кажется, отчасти это та расплата за сохранение образа жизни и как следствие за сохранение знания йоги. Поэтому нельзя издеваться над индусами, надо искать мягкие способы, дабы расшатать эту систему, но опять же, расшатать не так, как это было сделано у нас после революции. Вспомните, у нас тоже была система каст. До революции вы не могли учиться в высшем учебном заведении. Корней Иванович Чуковский, помните его произведение для малышей? Его выгнали из университета, как это было там такая, кухаркины дети. Он был незаконно рожден, значит, и его, он попал под этот указ о кухаркиных детях, его выгнали. Поэтому в России тоже была кастовая система. Вспомните крепостное право. Мы-то сами на самом деле не так уж далеко оторвались. И вспомните, что началось после революции. Когда объявили лозунг «Свобода, равенство и братство» и стали без разбору всех, значит, этих родовитых людей уничтожать. В результате действительно там разные были люди, были и, как говорится, негодяи, кровососы, как их тогда называли, но ведь выбили сколько количество ученых, поэтов, писателей. Всех переуравняли, всех перемешали. Если ты там не происходил из рабочей крестьянской семьи, тебе был закрыт доступ к образованию. И вот этот вот перекос в результате, наоборот, откинул нашу страну назад. Хотя вроде бы такая хорошая была идея, свобода, равенство и братство. Точно так же и с кастовой системой надо очень аккуратно. Потому что в результате кто на первые посты попал? Ну да, он вчера был там рабочим, сегодня чем-то там управляет. Хорошо, если действительно душа высокоразвитого рабочего, неважно там рабочий он или не рабочий. А представьте, ну что, душа не настолько высокоразвита. Или с какими-нибудь такими, знаете, криминальными оттенками. А он на ответственном посту. Эти ужасы революции. И расстреливает всех направо и налево. То есть, друзья, вот я хочу, чтобы вы это вот уловили. Жизнь очень сложная вещь. Очень сложная вещь. Не такая простая, что вот там, национализм это плохо, или национализм это хорошо, все сложнее. Или другой вопрос, тоже приходилось мне слышать, что вот, там, скажем, Соединенные Штаты Америки это плавильный котел, где разные нации, расы смешиваются в что-то общее. Очень до боли знакомый лозунг. Когда-то то же самое говорили про Советский Союз, что здесь формируется так называемый советский человек. А в 90-м каком-то году взял этот советский человек и разбежался. Все вспомнили, кто они по национальности. Почему? Потому что вот это действие глубинное механизма защиты продолжения рода, оно более основополагающее, чем, друзья, какие-то политические воззвания, чем религиозные даже, друзья, эти самые догмы. Не говоря уже про просто общечеловеческие какие-то понятия. Вот, и возникает вопрос, а как сделать государство, которое не развалится? Включать в него, как в Советском Союзе, соседние республики, которые только и ждут, чтобы отделиться, значит, еще и плюнуть в спину. И это тоже очень непростой вопрос. Единственное, что вот в йоге есть упоминание о том, что есть какой-то такой баланс, что если среди одной нации есть какой-то процент другой нации, то он дополняет, то есть усиливает нацию. Но если этот процент становится чуть больше определенного, то мы наблюдаем крах государства. Идут национальная рознь. У меня вот такой пример я вспомнил, когда полупроводники стали делать. Что такое полупроводник? Это кусок кремния. И вот если там какие-то доли процента мышьяка там или еще чего-то, это полупроводник, ценный материал. Из него он компьютеры все сделаны. Но если этот процент чуть больше, все, у вас никакого полупроводника, у вас непонятно что. Знаете, и вот есть такой какой-то очень какой-то хитрый баланс, что в каждом обществе есть какой-то процент людей с немножко другим механизмом защиты продолжения рода, который встраивается, не конфликтует, и тогда оба выигрывают, такой симбиоз. Но если, не дай бог, этот баланс нарушен, все, гибель. И вот в отношении, опять же, национальности, не может в одной структуре одного МЗПР, да, механизма защиты продолжения рода, быть большое инородное включение. Оно должно либо ассимилироваться, раствориться, либо быть такого компактного размера, чтобы не мешать, а дополнять. Это очень сложная, друзья, тема. Значит, о ней мы можем судить только лишь вот по таким там империям великих моголов там, и прочее, прочее. Ведь управление большим государством, населенными разными этносами, разными религиями, это была головная боль на всей протяжении истории человечества. И это были не такие, знаете, это не вчера появившиеся там эти проблемы, как вот сейчас все объясняют, там вот Югославия развалилась, все жили-жили, а потом развалились. Это на всей истории человечества. И есть кое-какие законы, эти законы как раз управляют этим этносом. Вот, а ломать их, точно так же, как и ломать касты, чрезвычайно опасно. Надо плавно, знаете, думай глобально, действуй локально. То есть, очень плавненько. Так, друзья, мы идем следом, значит, следующая вещь, которую мы должны озвучить на этом семинаре. Итак, это отношение к абортам. Положение йоги родовой здесь следующее. Если вы обычный человек, не занимаетесь йогой, духовностью, если по степени своего уровня самоосознанности вы составляете огромную серую массу, то никто вам ничего говорить или советовать не будет. В лучшем случае будут какие-то или иные религиозные или какие-то там моральные доктрины, так иначе вас удерживающие. Да? Поэтому делать аборты или не делать аборты, это, в общем-то, вопрос, который должен, по идее, каждый решать. Человек, точнее, каждая женщина. В конце концов, женщина принимает решение иметь детей или не иметь, а потом, значит, просит мужчину, соответственно. И точно так же женщина принимает решение, сохранять или не сохранять, значит, ребенка. Вот. Позиция йоги здесь такая, очень четкая и очень внятная. Что если вы стали на путь йоги, тем более, если вы стали на путь родовой йоги или йоги триады, ну, то есть быстрых методов йоги, то вам следует всеми силами избегать делать аборт. За исключением случаев, когда, значит, развитие беременности угрожает здоровью или жизни матери. Ну или по-другому, что если вы занимаетесь йогой, значит, вероятность того, что к вам пришла высокоразвитая душа, очень большая. И вот так, таким образом делать аборт, это не просто плохо, ну, с точки зрения того, что, ну как, это убийство жизни, а еще и, значит, Вселенная нам присылает помощь в виде будущего ребенка, а мы вот таким образом с этой помощью расправляемся. Поэтому самым серьезным образом в йоге рекомендуют, значит, пользоваться средствами контрацепции. В древности древние йоги или йогини настолько хорошо владели своим телом, что этой проблемы не было. Мужчина настолько контролировал семяизвержение, женщина знала кое-какие приемы, значит, дабы тоже управлять внутренними интимными мышцами, значит, и не приводить к зачатию. Многие механические и прочие методы контрацепции. Современная наука, медицина нам их много подарила, поэтому если вы, подобно йогам и йогиням древности, не владеете еще таким мастерством, выберите какой-нибудь приемлемый способ контрацепции, кроме абортального. То есть есть такие средства контрацепции, когда оплодотворение идет, но потом как бы искусственный аборт вызывается. Вот кроме абортальных средств, ради бога, любыми пользуйтесь. Чтобы максимально избежать этого риска делать аборт. За исключением, опять же, случаев, ну, которые уже попадают в поле зрения медицины. То есть, если в связи с беременностью что-либо угрожает жизни или здоровью матери, в этом смысле аборт приемлем. Почему? Ну, потому что хотя бы, что мать может еще раз, много раз того же самого ребенка родить. То есть, жизнь в этом смысле матери приоритет и здоровье. Вот по этой причине, как бы, ну, в йоге настоятельно рекомендуется изучать такие разделы, как йога-триада, в частности, йогу сексуального союза, где там хоть какие-то упражнения даются, там, прочее, прочее. Теперь дальше. Да, ну а если пока еще у вас, вы не в курсе дела, но планируете вступить в родовую йогу, то, пожалуйста, зайдите на соответствующие ресурсы интернет, медицинские, или сходите в соответствующее учреждение, прочитайте книжку или посоветуйтесь с опытными людьми, каким образом предохраняться, как мужчинам, так и женщинам. Теперь, если вдруг, значит, вы решили иметь детей, то, конечно же, вы должны сделать все от себя зависящее, ну, в плане там личной гигиены и прочих всех условий. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что от вас, в общем-то, по большому счету, ничего не зависит. Конечно же, есть эти методы, о которых я вскользь упомянул. Значит, это помощь паре, которая хочет иметь детей со стороны других пар. Очень тяжело мне говорить на эту тему, потому что обязательно она обрастает маргинальщиной и неправильным пониманием, ну и не говорить не могу. Суть заключается в том, что если это йоги или йогини, практикующие закон 4 и 5, то, соответственно, это практики по достижению точки йоги с разными партнерами или с разными партнершами, чтобы потом, в дальнейшем, значит, муж или жена могли испытать оргазм и могли, соответственно, это сделать. А, опять, что называется, в такой более интимной обстановке, один на один, чтобы как можно меньше кто-либо знал. То есть, как бы собирается вот, ну, как бы совместные усилия по достижению точки йоги с разными, с другими партнерами или партнершами, без достижения оргазма с ними, дабы вот это вот силовое поле выстраивалось, а в дальнейшем, когда муж или жена будут непосредственно заниматься сексом для зачатия ребенка, это уже их дело. Это может быть смещено по времени в достаточно широких интервалах и смещено по пространству в достаточно широких интервалах. То есть это вопрос интимный, мужа или жены. А вот подготовки, да, там участвуют еще другие. Значит, или более такой, как бы так сказать, упрощенный вариант, это когда, если нет партнеров или партнерш, то как бы несколько пар практикуют йогу сексуального союза друг с другом с достижением точки йоги, но с определенной ментальной настроенностью, соответственно, на мужа или жену, которые хотят иметь детей. То есть как бы этим самым передается часть вот этого импульса. Надо сказать, что этот импульс и так передается. То есть, грубо говоря, каждый раз, когда вокруг нас кто-то занимается там сексом или какими-то духовными практиками из наших близких людей, те, кто, кого мы любим, те, кто нам нравится, ну, там, единомышленников, всех тех, кто составляет вот этот вот социум, в котором мы живем, и те, кто нам симпатичны. Вот здесь вот самый главный фактор – это симпатия. То невольно, как бы хаотичным или как бы естественным путем создается тот же самый канал. Но если это делать сознательно и это направлять, то он в разы в порядке сильнее. А если еще с привлечением тяжелых вот этих вот практик триады с многочисленными партнерами или партнершами, то это очень реальный шанс сделать очень большой канал, по которому входят души. Причем вы должны понимать, что акцент идет, там очень есть странный такой момент, канал, он как бы не для конкретной пары, а канал вообще. И этим каналом могут воспользоваться какая угодно пара. Ну, в этом логика есть некая. То есть, и бывает так, что в одном месте, когда практикуют множество йогов или йогинь, дабы помочь какой-то конкретной паре, а в результате в это место приходит сразу таким, знаете, таким потоком несколько душ, и, значит, несколько пар имеют детей очень высокоразвитых. Это очень тяжело понимаемые практики, их даже очень тяжело объяснять. Но так или иначе. Поэтому, но опять же, что самое главное? Главное симпатия. Симпатия. Вот если есть симпатия, то тогда тот человек может вам помочь. Если нет симпатии, он как бы он безразличен. Вот. И это достаточно, еще раз говорю, закрытые такие темы. Я о них должен упомянуть. Ими пользовались, ими пользуются сейчас. Дай Бог, чтобы ими пользовались и в дальнейшем. Значит, и следующий такой момент. Никогда не ожидать от практики ничего. Никогда ничего не ожидать. Потому что все, что касается рождения, это целиком и полностью свобода будущего ребенка. То есть, поэтому в этом смысле, как бы здесь не столько вы помогаете будущей душе войти в этот мир, сколько помогаете будущему маме и папе принять такой дар. Он слишком огромный и огненный, и может руки обжечь. Понимаете, да? То есть, это так только, ну, как бы образно мы говорим, что мы помогаем душе. Нет, на самом деле мы помогаем будущему маме и папе. Они не дотягивают встретить эту душу. Душа-то и так может. Вот, и, да, но, опять же, вы понимаете, это очень такие сильные практики, и душа может воспользоваться этим каналом, но родиться в другой семье. Почему? Потому что с точки зрения вот этой логики, логики рода, вы все одинаковы. Главное, что вот есть такой рой людей, которые вытаскивают друг друга. А в дальнейшем уже начинаются кармические игры. Поэтому никаких претензий к будущему ребенку, что мы тут столько, значит, сделали, так постарались, а ты, гад, значит, нет, не оправдал надежды. Вот, этого не может быть в принципе. То есть, и вообще говоря, это вещь такая очень интимная, очень, ну, мне никто не говорит, и иногда даже, насколько мне известно, иногда пары просто догадываются, что они друг другу помогают, но даже не озвучивают это. Я сейчас про это говорю только лишь по одной простой причине, чтобы вы понимали некую теорию. А как эта практика делается? Очень-очень интимно. Вот. То есть вот эта взаимопомощь. Да, так вот, следующий момент. Ну, опять же, ожидание родов. Существуют физические упражнения хорошие, которые помогают женщину до определенной степени подготовить к родам. Чудесные упражнения. Кому-то они очень помогают. Есть женщины, которые без них прекрасно справляются. Ну, хотя бы по той простой причине, что ну, женский организм, он отработан уже на протяжении веков рожать. То есть, это не что-то такое из ряда вон выходящее. Это естественный процесс родов. Сейчас развитием медицины, с одной стороны, вроде как все лучше и легче стало, но с другой стороны, вот это излишнее иной раз внимание к женщине, которая рожает, она скорее напрягает женщину, чем помогает. Последнее время вот был такой бум, сейчас он немножко на спад пошел, когда женщины, так сказать, рожали самостоятельно, в воду там и прочее, прочее. Очень хорошие вещи, очень хорошие практики, техники. Но опять же, должен сказать, не все женщины одинаково хорошо их переносят, в том плане, что кому-то это идет на ура. Я знал женщин-единь, которые там вот в море рожали, значит, вот это их стихия была. А скажи, что она должна пойти в роддом и там рожать. Она, ой, роддом, эти самые, бегают врачи, страшно, значит, не хочу. Вот. Я встречал других женщин, которые говорят, а что нам роддом? Да я сама вселенная, я там в этом рандоме сама кого хочешь построю. Я рожать туда пришла, все постойки смирно становитесь. Знаете, это зависит еще от характера женщины. Она и в роддоме точно так же, как и на море рожает. Кому-то очень тяжело, скажем, в таких условиях природных, вот было одно время такая волна, прям вообще на природе рожать. Кому-то очень легко. То есть здесь не должно быть, как вот я, например, понимаю, а мне просто так, как волею судеб, случилось, значит, с этим столкнуться очень-очень, так сказать, серьезно в свое время. То есть просто очень большое количество йогов и йогинь, они в то время, ну, это было очень модно, и так или иначе, я знаю эту кухню с разных сторон, потому что очень большое количество людей, так сказать, незнакомых этим занималось. То есть, друзья, как это, как будут проходить роды там и прочее, прочее? Ну, вот два мифа. Первый, что уж слишком сильное влияние оказывает, значит, мать на ребенка, что вот если мать в хорошем настроении, ребенку лучше, или мать в плохом хуже. На самом деле это тоже там есть известная грань. Знаете, есть процессы, которые отработаны Вселенной до автоматизма, как процесс пищеварения. Или как процесс там, поддержания кровяного давления. Да, действительно, есть какие-то стрессы, которые так или иначе могут принести сбой. Но во всем остальном случае это все протекает нормально. Поэтому особо там как-то сильно, знаете, делать акцент, что вот я сейчас беременна, значит, вот то, сё, пятое, десятое, как бы за уши это притягивать. Вот мне кажется, немножко неестественно. Другой разговор, что иногда я наблюдал такие вещи, женщина становится беременна, и вот она какая-то вся в себе, она вся спокойная, умиротворенная, она, знаете, как одной ногой, как говорится, в этих сферах, откуда пришел ребенок, то есть она на все смотрит совсем по-другому. То есть, вот еще раз, без паранойи, ни в одну, ни в другую сторону. Вот как оно идет, естественно, гармонично, красиво, вот так и будет. Даже если самые новомодные учения, знаете, сейчас кто-нибудь придумает, что на голове стоять и рожать, да? То есть вы сперва подумайте, вам это подходит или нет. Если подходит, ура. Если не подходит, ну, много разных методов. Ну, а в общем и целом, конечно, это вызывает уважение, когда женщина вот активно готовится к родам. Я помню, еще на природе это все было, там костры, палатки, ух! Да, сильный очень, да, сам процесс родов тоже есть разные. Некоторые говорят, что должен присутствовать мужчина, некоторые говорят, что присутствовать мужчина не должен. Вот тоже самые противоречивые моменты. Знаю случаи, когда вот мужчина был, и он помогал действительно рожать, и женщина на него опиралась, значит, и вот он помогал. Знаю случаи, когда мужчина в самых лучших намерениях, значит, шел помогать рожать, а женщина, уйди, от тебя воняет, вообще мне сейчас не до тебя, то есть уйди вообще лучше. Точно так же и мужчина. Значит, это на самом деле очень не для слабонервных зрелище. Особенно страшно для мужчины, когда кто-то мучается, а ты помочь не можешь. Поэтому нужно ли присутствовать на родах или нет, опять же, каждый мужчина должен для себя решить сам. Вот, если да, ну если он способен перенести вот страдания женщины и как-то ей помочь, то да. Если нет, если он от этого в обморок падает, это реальные вещи, то зачем мучить, зачем травмировать мужчину? Пускай лучше отоспится, а завтра, что называется, с пеленками поможет. То же самое касается медицины, то же самое касается всех моментов, прививок, там, медиков. Это очень такая тема, знаете, она неоднозначная. Вот есть группа людей, для которых работает один сценарий. Есть другая группа людей, для которых он не подходит. И самое главное, определиться, что лично подходит вам и что будет гармонично в вашей жизни. Вот, потом, значит, конечно же, после рождения ребенка, понятно, что как к нему относиться. Есть разные из Индии, там самые разные ритуалы там, в тех или иных традициях, что якобы отец должен взять, там, окропить водой, вынести на солнце, показать солнце, ну, в общем, и прочее, прочее. Это, друзья, опять же, везде по-разному. В любом случае это должно быть уместно, красиво, гармонично, но не противоестественно. То же самое в отношении имен. Некоторые называют первым попавшимся, некоторые просто до помешательства доходят. Ой, нет, это имя нельзя, оно олицетворяет то-то, то-то, не хочу это, то, пятое, десятое. И мне мама рассказывала, меня пока назвали 3 раза переименно. ЗАГС не работал, да, то есть они придумают, нет, другую. Вот. То есть некоторые доходят до паранойи в этом. Просто до паранойи. Некоторые, ну то есть, понимаете, вот везде здравый смысл, гармония. Ну и, наконец, следующий момент. Ну вот хорошо, уже там ребенок, эта махосюська маленькая, значит, попискивает. А как к ней относиться? А вот тут начинается, собственно, основной момент родовой йоги. Собственно говоря, как вы родили ребенка, в конце концов, роды, даже если они очень сложные, но они какое-то время протекают. А потом начинается вся жизнь, как этого ребенка воспитывать. И вот тут следующая рекомендация, очень красивая, очень замечательная рекомендация. Друзья, всегда относитесь к своим детям, учит родовая йога, как к учителю или учительнице, которая пришла в этот мир, чтобы учить вас. То есть интерпретируйте любые выходки своего отпрыска, как если бы это было откровение, как если бы это сам Абсолют родился у вас. Когда-то какую-то передачу я смотрел, значит, про ортодоксальных иудеев. Это те, кто, значит, в Израиле живет, ну, такие ортодоксальные. И я сейчас не буду вдаваться в мифологические, значит, в исторические эти подробности, но они, в этой передаче, во всяком случае, говорилось, до сих пор ждут Мессию. Ну, вы помните, да, что в дальнейшем возникло христианство, вроде как Мессию дождались, а те, кто придерживается иудейской, значит, этого вероисповедания, вроде как они ждут до сих пор. Вот. И к чему это все говорю? И вот очень удивительный был факт, который для меня, ну, а передача была, по-моему, вот опять же там что-то, телевидение Израиля, что-то в этом роде. А отношение женщины к ребенку мужского пола, который у нее родился. Это отношение, а вдруг это Мессия? Можете себе представить, рождается ребенок, а уже изначально по умолчанию отношение, а вдруг это спаситель человечества? И меня настолько это поразило, я помню, я так это начал соотносить вот с этими идеалами родовой йоги. И потом действительно, почему столько, опять же, вот уделяется потом, там, мальчик вырос, там, вот он и в музыкальную школу должен ходить и туда, и сюда, то есть столько внимания на детей. А вдруг это Мессия, вы понимаете, да? То есть беспроигрышный вариант, вариант во всяком случае, в плане вот следующего поколения, да? Вот, конечно же, йога ничего общего не имеет ни с какими религиозными, значит, доктринами. Йога – это наука самопознания, религия – это религия. Религии очень вещи уважаемые, очень замечательные, и тот же иудаизм, и то же христианство, но йога – это йога, вы понимаете, да? Но вот отношение как к тем детям, которые у вас рождаются, должно быть, как если бы это родился учитель или учительница. И видите, здесь разница, да, то если там девочка рождается, то уже не такое отношение. Значит, а в йоге наоборот даже, в некоторых школах йоги, в частности в нашей школе йоги, считается наоборот очень серьезный упор на девочек. Причем считается, что как бы мир перекошен в сторону мужского и должны рождаться в этом мире, соответственно, учительницы йоги, которые в дальнейшем переоткроют некоторые аспекты женской йоги. Это такая миф-байка, она очень распространена была. Ну, я ее отслеживаю время от времени, то в одном трактате, то в другом трактате. Вероятно, какое-то послание из прошлого в этом есть. Раз такой упор на девочек. Может быть, потому что до этого в Индии столь был сильный упор на мальчиков. Ну, я не знаю, мне очень трудно интерпретировать эти все вещи. Да, так вот, отношение к вашим детям, родился ли мальчик, родилась ли девочка, как к вам, вот именно, пришли учителя. Учителя. Ваши учителя. То есть, и поэтому, соответственно, и отношение к ним, уж во всяком случае, на равных. Ну, разумеется, что сперва ребенок больше всего требует, для ребенка требуется мама, а потом с какого-то возраста папа. Ну, действительно, вот эта концепция общая йоговская, что как бы принцип энергии и принцип сознания. Мама может дать ласку, мама может быть дать, значит, сисю свою, значит, накормить ребенка, мама может поиграть, успокоить, но потом должен формироваться некий стержень сознания, как у мальчика, так и у девочки. В особенности у девочки. Девочка, конечно же, она очень, ей необходимо смотреть на папу. Почему? Потому что потом, когда она вырастет, то она свои взаимоотношения со своим будущим мужем будет копировать с мамой и папой. В этом смысле, конечно, наша страна очень несчастная, когда во Второй мировой войне мужчин поубивали, и детей выращивали женщины. И вот целое поколение, допустим, девочек не знает, как относиться к мужчинам. Почему? Потому что их матери не имели, ну, соответственно, значит, мужей. И очень много проблем, кстати, от этого. Очень много до сегодняшнего дня идет. Но это уже ближе, знаете, к психологам. Это психологи любят такие вещи рассматривать. Вот. Ну и, конечно же, начиная с какого-то отношения вполне естественное, вполне четкое, вменяемое. И попытка подружиться со своими детьми. Самое главное – подружиться с детьми, чтобы они вас не боялись, и чтобы вы их им доверяли, чтобы вы были с ними на равных. Если это произойдет, если они будут вам доверять, они пустят вас в ваш внутренний мир. Вот. И, наконец, помните, что так уж сделан мир, что вот вы держите маленький комочек, который ничего не соображает, который не пользуется логикой, а живет скорее на уровне нелогичности или сверхлогичности. Попробуй разбери. А вы такие, мама и папа, такие логичные, все знаете, все понимаете, значит, все уже просчитали, все уже продумали. Но пройдет время, когда вы состаритесь, будете беззубы, впадете в старческий маразм. И сами превратитесь в такие же комочки. Да? И вот они вас будут уже с вами, что называется, возиться. Да? То есть это такое вот черное такое замечание. На этом мы завершаем третью часть семинара. Ага.
Как совместить отношение к ребенку как к учителю, пришедшему в нашу жизнь, с тем, чтобы... контролировать его общение с теми, кто ниже на уровне самопознания.
Значит, вот, опять же, чтобы из моих слов не возникло такое неправильное понимание, вы не должны запрещать своему ребенку общаться не с теми, кто ниже его уровня, не с теми, кто выше его уровня, так сказать, самопознания, ну, априори считая, что к вам пришел учитель йоги, по той простой причине, что все тепличные условия приводят к обратному результату. То есть я знаю очень много примеров, когда маленьких детей от грязной, нехорошей улицы ограждали, не давали им там соседскими там, хулиганами дружить, а потом эти маленькие дети подрастали, получали свободу и уходили в такие загулы, потому что в детстве у них не было выработанного иммунитета. То есть общение даже вот с этой дворовой шпаной иногда очень полезно в плане иммунитета. Но самое главное, чтобы эта дворовая шпана не превратила жизнь вашего ребенка в кошмар. Вот. Более того, вот это будет маленькая такая прививка, и если человек с самого раннего детства научится понимать, кто есть кто, и отвечать за свои дела, за свои поступки, то и в будущем он не сделает этой глупости. То есть, опять же, принцип свободы. Вы должны давать ему свободу общаться с кем угодно, но при этом контролировать, как говорится, не выходит ли это за некие рамки, за эти некие рамки. Поэтому все достаточно красиво можно обыграть. Ну вот в частности, если вы вдруг поняли, что компания ваших детей не совсем подходящая, то есть две стратегии. Первая стратегия – это жестко запретить. Это бессмысленная стратегия. Ребенок поймет, что вы что-то прячете от него интересное, запретный плод сладок. Вторая стратегия – это всячески всеми силами стимулировать, чтобы он нашел себе другую компанию. То есть, ну это уже от вас зависит, там, чтобы он нашел себе других друзей. Какой-нибудь клуб по интересам там, и так далее и тому подобное. И это должно быть скрыто и ненавязчиво. То есть, чтобы у него оставалось полное ощущение своей свободы, но так как часть своей свободы он вам делегировал тем фактом, что родился у вас, вы воспользуетесь этим, значит, узурпаторским правом, чтобы направить его в нужное русло, не привлекая к нему внимания. Вы знаете, иногда маленький ребенок плачет, схватит какую-нибудь погремушку, ладно, погремушку, схватит ножик маленький ребенок, и давай им размахивать, и попробуй отбери у него. Такой вой поднимет. чем больше будете пытаться отбирать, тем больше будет потом криков и шуму. Но если вы помахаете хорошей новой погремушкой, то он тут же забудет про этот ножик, он его выбросит, он схватится за погремушку. Вот такой подменой вы можете как бы соблюдением его свободы, вы же ведь его не заставляли, вы же его не подавляли, вы просто сделали такой, знаете, ловкость рук и никакого мошенничества, и все уже, значит, опасный предмет у вас, а игрушка у него. То есть это некая такая мудрость, вот, понятно, есть бывают совершенно случаи, да, ваш ребенок держит ручную гранату, да, размахивает ей, да. Ну, понятно, надо вырывать ее, как бы он там ни пищал, да, то есть, ну, это из другой области, вот. А если возможно, значит, как-то это все с максимальным, знаете, это первый принцип йоги, да, то есть, ведь у нас нет возможности иногда поступать так, как мы хотим. Мы иногда заложники ситуации, в которой находимся. Мы должны найти самый изящный выход из тех, которые только возможен. Вот. Но делать тепличные условия. А иногда наоборот полезно. Иногда полезно, иногда даже наоборот, друзья, полезно вот некому ребенку, который, скажем, общается совершенно, ну, вот, ну, откровенной шпаной. Иногда это очень бывает полезно. Почему? Он понимает иногда, как устроена жизнь. Но опять же, чтобы это не стало в ущерб. Я помню свои дворовые университеты, боже мой. Я неформальной лексикой мог любую мысль выразить. Вот, абсолютно любую, друзья. Вот, 2-3 там от глагольных прилагательных. И все, и вперед. Абсолютно любую. Вот прям даже мы в это... Вот, но почему, понимаете, здесь есть вещь, которую ты как бы проходишь, и ты понимаешь, что это, знаете, как у этого, у Горького там, мои университеты, да, есть вещи, которые, как бы, это нагрузка тебе по плечу. Но, опять же, я помню случаи, когда я сталкивался в детстве с откровенным криминалом, откровенный криминал, дай бог, слава богу, жив остался, да, и вот сейчас я уже про себя отмечаю. То есть, ведь это же очень серьезный удар был по детской психике тогда. Очень серьезный. Еще как я еще это самое выкарабкался. Почему? Потому что, ну как оно? Оно ж родители-то не уследят. Вот. Но там, где, правда, надо следить, они следили, конечно, да. Но вот не было бы у меня прививки с другими, я бы вовремя, значит, и с этим. То есть, это, друзья, вопрос, знаете, как иммунитета. Либо ребенка не пускать в грязь. Ой, руки грязные, микробы. Все чисто, стерильно. А иногда стерильность самая опасная вещь. И наоборот, небольшое количество грязи вырабатывает иммунитет, и человек становится более жизнеспособным. Поэтому, вот еще раз, йога это не какой-то свод таких жестких установок. Это, знаете, это она призывает вас держать руку на пульсе. Вот, руку на пульсе. И с максимальной свободой. Вот, еще есть вопросы, друзья? Если вопросов больше нет, значит, у меня просьба к вам, напишите отзывы.